何なんですか。行って行って Ну что, коллеги, начнем? Так, меня хорошо слышно? Добрый вечер, уважаемые коллеги. Открываем наш сегодняшний круглый стол, первый в 2016 году. Его проводит юридический институт МЛОГОС при большой поддержке юридической компании «Щекин и партнеры». Как обычно, у нас круглый стол носит благотворительный характер, участие в нем бесплатное, но мы всех призываем пожертвовать любую посильную сумму на лечение детей, болеющих серьезными онкогематологическими заболеваниями, ну, например, на сайте «Подари жизнь». Так что, если кто-то еще не сделал пожертвование, то хотя бы там какую-то сумму сделайте. Призываем вас, но не обязываем. Сегодняшняя тема нашего круглого стола продиктована изменениями в Гражданский кодекс, как вы, наверное, уже поняли из анонса. Дело в том, что изменилась статья 313 Гражданского кодекса. Казалось бы, такой вопрос, ну, исполнение обязательств, что уж там может быть такого сверхинтересного, но, как жизнь показала, эти новые нормы действительно создают массу интересных вопросов, которые не всегда получают однозначный ответ. Более того, интерес этой темы во многом предопределен тем, что изменения носили непредвиденный характер, потому что изначальная концепция реформирования этой статьи, разработанная Советом по кодификации, и текст изначальной редакции статьи 313, который сегодня, кстати, днем отправляли, так чтобы вы могли сравнить ту редакцию, которая была принята в первом чтении в 2012 году, она очень сильно отличается от того, что в итоге было принято и вступило в силу летом 2015 года. То есть на этапе второго чтения концептуально были изменены целый ряд положений этой статьи 313. И вот хотелось бы просто проанализировать эти вопросы в повестке дня. Соответственно, они обозначены. Мы пойдем, как обычно, по пунктам. Я бы хотел представить сегодняшних выступающих. Это Сарбаш Сергей Васильевич, доктор юридических наук, начальник отдела общих проблем частного права Исследовательского центра частного права при президенте Российской Федерации. Павлов Андрей Анатольевич, это наш гость из Санкт-Петербурга, многим известный цивилист, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Щербаков Николай Борисович, преподаватель, научный сотрудник кафедры гражданского права юридического факультета МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова. И Денис Васильевич Новак, кандидат юридических наук, представляющий Исследовательский центр частного права также. Андрей Владимирович Егоров, к сожалению, вряд ли успеет подъехать, поэтому без него сегодня пройдет мероприятие. Я, Карапетов Артем, буду модерировать это мероприятие, иногда тоже в чем-то высказываться по существу. Хорошо. Итак, коллеги, давайте пойдем по программе. И, как обычно, у нас режим обсуждения такой. Ставится вопрос или несколько связанных вопросов. Каждый из сидящих в президиуме высказывается, ну, в пределах 5-10 минут. А потом мы можем пообсуждать в порядке реплик, взаимных вопросов. Если у вас есть какие-то реплики и вопросы, тоже можете вот в рамках режима реплик их озвучивать. Когда мы пообсуждали в достаточной степени каждый вопрос, мы переходим к следующему. Ну, надеюсь, у нас удастся обсудить все. Хотя жизнь показывает, что часто не удается все вопросы обсудить. Мы посмотрим, как на сегодняшнее обсуждение пойдет. Вы проходите на первый ряд, здесь есть места. Хорошо. Итак, первый вопрос, который возникает. Да, коллеги, видите картинку? Значит, здесь у нас есть кредитор слева, правда, его наш баннер немножко прикрывает. Справа должник и сверху третье лицо. Это авторство Сергея Васильевича Сарбаша. Кто не знает еще его презентации, тот обязательно ознакомьтесь с ними. Вот. Мы дальше будем как бы мысленно смотреть на эту ситуацию, чтобы не запутаться, потому что легко запутаться в этих трехсторонних отношениях, которые возникают при применении статьи 313 Гражданского кодекса. Значит, 313 статья, напоминаю, говорит о том, что третье лицо, если на него должник возложил исполнение, может исполнить за должника, и кредитор обязан принять такое исполнение, предложенное третьим лицом, если было возложение. А если не было возложения? Что значит возложение? Я сейчас просто вкратце объясню. Возложение – это самая типичная ситуация, если третье лицо является само должником этого должника, само ему должно деньги. И должник просит третье лицо: слушай, ты мне должен деньги, а я должен кредитору, заплати напрямую кредитору. Самая типичная ситуация. Но могут быть и другие случаи. Например, когда этот должник с третьим лицом заключает договор дарения. И этот третье лицо одаривает должника, погашая его долги третьим лицам. Или могут быть какие-то иные отношения между ними, имеющие какую-то экономическую природу, в силу которых этот должник просит третье лицо за себя погасить. Но с его согласия происходит при возложении. Можно ли без возложения? Новая редакция говорит, можно и без возложения. Если денежный долг просрочен должника, то любое третье лицо может и без возложения исполнить для должника денежный долг, и кредитор обязан такое исполнение принять. Ну и там еще один маленький случай, может быть, о нем поговорим, когда действительно без возложения должник может исполнять, а кредитор обязан принимать исполнение. Возникает вопрос в связи с этим. Получается, кредитор, получающий исполнение от третьего лица, обязан принять такое исполнение в трех случаях. Если было возложение, если просрочен денежный долг, ну и вот третий случай, это если третье лицо несет риск утраты прав на имущество должника, но сейчас мы, может, отдельно поговорим. В остальных случаях, что происходит, если не было возложения, это не просроченный денежный долг? Обязан ли кредитор принимать такое исполнение? Вопрос интересный. То есть закон говорит, кредитор обязан принять исполнение вот в этих трех случаях. А если не было этих оснований для этих случаев, то кредитор, получается, не обязан. В связи с этим всплывает старый вопрос судебной практики, а может ли тогда кредитор принять? Не обязан, но может ли он принять исполнение от третьего лица? Например, он, не проверяя возложение, просто принять и считать долг погашенным. Или не может, или третье лицо, заплатив за должника без возложения и без ситуации просроченного денежного долга, может пойти к этому кредитору и потребовать возврата денег как неосновательного обогащения. Ой, я ошибся, никто на меня ничего не возлагал, я по ошибке заплатил, верни деньги. Ну, Сергей Васильевич, не даст соврать, такие прецеденты в судебной практике были, высший арбитражный суд неоднократно их рассматривал. Соответственно, возникает вопрос, все-таки в рамках новой редакции мы должны придерживаться той же старой практики, которая сложилась в высшем арбитражном суде, о том, что нельзя забрать у кредитора деньги, даже если не было возложений, никаких оснований, никакой обязанности у кредитора принять исполнение не было. То есть кредитор может получить исполнение и спать спокойно, что у него никто его не отберет, даже если оно исполнено третьим лицом. Или здесь может появиться новый раунд судебной практики, действительно, здесь может быть основание. Если кредитор не обязан принимать, то он и не вправе принять, и поэтому третье лицо может от него отобрать деньги. Соответственно, вот первый вопрос такой, как нам быть в этой ситуации? То есть мы должны возлагать ли на кредитора какое-то бремя проверки наличия возложения? Или он должен спать спокойно в любом случае и вправе принять исполнение от третьего лица, предложенное третьим лицом, не заморачиваясь, не задумываясь о том, было ли отношение возложения между должником и третьим лицом. Ну вот первый вопрос такой вот, соответственно, общего характера. Я его адресую вначале Сергею Васильевичу. Сергей Васильевич, что вы думаете по этому поводу в контексте новой редакции, как нам решать эту старую проблему?
Я очень много об этом думаю, но скажу только некоторые части того, что я думаю. По вопросам, если пойти. Первый вопрос заключается в том, как здесь сказано, если денежный долг еще не просрочен, или речь идет о неденежном обязательстве, может ли кредитор принять исполнение третьего лица, на которого должник на самом деле исполнение обязательства не возлагал? Если буквально отвечать на этот вопрос, кредитор может все вообще-то. И это его интерес, принимать или не принимать. Мне кажется, что в большинстве случаев, хотя есть, конечно, исключения, они не могут не быть, кредитор вообще не знает, каковы отношения между третьим лицом и должником, очень часто. Причем независимо от того, какой характер отношений, денежное ли обязательство исполняется третьим лицом или не денежное. Более того, кредитор, который получает предложение об исполнении от третьего лица, действуя разумно и осмотрительно, будучи рациональным субъектом этих отношений, как раз наоборот, будет считать, что это что третье лицо действует так или иначе, будучи связано с должником. Потому что иначе было бы довольно странно предполагать обратное, да? Совершенно никак не связанное с должником третье лицо вдруг почему-то начинает предлагать кредитору надлежащее исполнение. Ровно то, что и причитается кредитору по обязательству. Во многих случаях кредитор вообще не может ничего предпринять. Это, конечно, касается самого распространенного случая исполнения обязательства третьим лицом. Речь идет об исполнении денежного обязательства посредством банковского перевода. Денежные средства просто перечисляются кредитору. Он всегда видит это исполнение постфактум. Поэтому, собственно говоря, как он может его не принять? Наверное, самое большее, что он может вернуть полученное. Но можно, конечно, какие-то маргинальные случаи придумать, что кредитор сторожит свой банковский счет, договорился с банком, что вы знаете, если вдруг от третьего неизвестного мне пока лица что-то по... Ну, это фантастик какой-то. Вот. Поэтому в большинстве случаев мы прекрасно знаем, что исполнение поступает кредитору в таких обстоятельствах, когда он не только не может, не только не имеет возможности даже проверить, да, да и интереса в этом, по большому счету, кстати, не имеет. В большинстве, опять же, случаев кредитор заинтересован принять это исполнение и вполне разумно полагается на то, что третье лицо действует так неспроста. Ну, в платежных поручениях, документах указано, что третье лицо да, платит за должника или платит по такому-то договору. В значительных случаях и неденежное исполнение будет также предлагаться. Ну вот привезли товар на склад. Привез кто? Ну не директор должника, например, если мы говорим о юридическом лице, за рулем сидит. Такое может быть, но тоже опять же. Ну приехал какой-то работник, скорее всего, или подрядчик, или еще кто угодно. Да, и говорит, вот у меня тут документы, доставить по вашему адресу. Принимать будем или как? Ну и принимает. Вот, поэтому по вопросу о том, а должен ли кредитор устанавливать факт возложения, я бы скорее дал отрицательный ответ. Не должен, такой обязанности у него нет. Естественно, как часто это бывает, наверное, могут быть исключения. В каких-то особенных случаях, когда обстоятельства показывают, что это очень подозрительно, что какой-то посторонний субъект предлагает исполнение за должника. Об этом могут светиться совершенно разные фактические обстоятельства. Но они, как правило, экзотические. Да? Всегда на протяжении последних 10 лет лично должник, будучи, допустим, там, индивидуальным предпринимателем, поставлял какой-то товар. И вдруг неожиданно совершенно незнакомый субъект представляется действующим от его имени. Ну да, в каких-то случаях, хотя и это, в общем, ничего такого особенного, ну, может, заболел, попросил кого-то привести, нормальная житейская ситуация. Наверное, в каких-то случаях можно будет сказать, что он должен был, действуя обострительно, заподозрить, что некто третий, действуя, наверное, во вред должнику, хочет ему вспомнить. Но это настолько редкие случаи, что, скорее всего, правопорядок должен ему пренебречь. То есть не устанавливать общего правила, чтобы выловить эти редкие случаи. Это нерациональное регулирование. И, кстати, хочу апеллировать к такому аргументу. Я понимаю, что ссылка на позитивное право – это слабые научные доказательства. Но, тем не менее, заметьте, у нас есть 312-я статья последние 20 с лишним лет. То есть статья, которая говорит о том, что должник, исполняя свое обязательство, должен удостовериться, что он исполняется надлежащему кредитору или его представителю. Ну, правомочному лицу, если быть более точным. А зеркальной нормы нет. Который бы говорил, что кредитор, принимая исполнение, по обязательству должен удостовериться, что исполняет управомоченное лицо или сам должник. Почему на протяжении, в общем, всей истории позитивного права российского такой нормы не оказалось в гражданском законе? Ну, видимо, законодатель исходил из того, что нет такой обязанности и не нужно такую обязанность возлагать на кредитора. Следующий вопрос. Влечет ли такое принятие исполнения третьего лица при отсутствии возложения прекращения обязательства должника? Не понял. Влечет ли такое принятие исполнения от третьего лица при отсутствии возложения прекращения обязательства должника? Мне кажется, что вообще суброгация, то есть когда не прекращается как раз обязательство исполнением, нужна там и тогда, где вот на этой грани отношений, извините, я сейчас воспользуюсь специальным прибором, который у меня есть. Опа! Вот он, пардон. Вот. Вот когда на этой грани отношений нет связи между третьего лица и должником, закон, защищая интерес, не всегда, но в определенных случаях, интерес третьего лица, позволяет ему исполнить даже без возложения. И вот здесь, чтобы не оставить третье лицо, которое имеет законный интерес для этого исполнения, и предусматривается переход к нему права кредитора. Для того, чтобы сбалансировать экономические отношения между всеми тремя. Кредитор получил свое удовлетворение, третье лицо затратило свое имущество на это исполнение, у него нет никаких отношений с должником, но есть законный интерес исполнять, и правопорядок говорит, вот тогда право перейдет к тебе, с тем, чтобы не оставить тебя вообще без всего. А отсюда, собственно говоря, мы и можем сделать вывод, что переход прав зависит от того, есть ли какие-то отношения здесь. Если здесь есть свои отношения, а они могут быть совершенно разные, Артем Георгиевич некоторые из них упомянул. Но какие это могут быть? Это могут быть отношения имущественные. Самое распространенное, конечно же, это тот случай, когда третье лицо является должником должника, своих отношений. То есть он обязан ему. То есть так называемая переадресация исполнения, когда должник говорит третьему лицу, плати не мне, а моему кредитору. Вот самый распространенный случай действия 313 статьи. С возложением. Но могут быть и другие, например, когда третье лицо действует как гестор. Возможно ли такое? Возможно. Я сам видел в своем детстве, я все время такой пример на лекциях рассказывал. Вот у меня был дедушка с бабушкой, и у них был садовый участок. Ну, как положено, все, 6 соток, все по закону. Вот. И сосед был, дядя Володя, добрый. Вот. И они все были садоводы страшные и огородники. Вот. И сосед заказал удобрение, назову это так, да, на свои грядки. Да, вот. И, значит, привезли это удобрение, а сосед по срочному делу отбыл в город. И мой дедушка знал, как он ждал, он уже целую неделю рассказывает, что ему привезут это удобрение. Да, вот, и привезли, да, а он был в городе. Да. Ну, а это дефицитная вещь в те времена, мы скоро, надеюсь...
Придем.
Ну, не хотелось бы вспомнить. Но тем не менее, да? Вот. А там мужик приехал на самосвале и говорит, так а что, хозяин, где? Или я сейчас вот тут мне уже по дороге человек 5 хотели уже забрать все. Вот. На удобрение, в смысле, да? Вот. И дедушка пошел, заплатил за него, за своего соседа, дядя Володя. Он что сделал вообще? Он не просил его платить. Но он знал, что он действует в его интересе, он так хотел получить вот это вот удовлетворение по договору. Вот он был гестором. Я почти наверняка уверен, что мой дедушка не знал, что такое гестор и что он на самом деле выступил. Ну, вот такое основание. Нормально? Нормально. Есть отношения? Есть. Потому что потом сосед приехал, говорит, ух ты, привезли что? Я говорю, Иван Васильевич, ты заплатил? Конечно. Он говорит, ну, так пойдем сейчас это дело отметим. А все, они были счастливы, представляете? Вот, ну вот так, потому что это гестер. Основание какое было? Ну вот такое, своеобычное очень, да, действие в чужом интересе без поручения. Это не договор, только квазидоговор считается, да? Вот, а может быть третье основание тоже у меня было в жизни. Моя дочка купила в кредит автомобиль. Потом у нее случился день рождения, а долг еще есть за автомобиль. Ну, я подумал, чего хочет получить моя дочка? Наверное, она хочет избавиться от этого долга. Я говорю, я за тебя заплачу. Что это такое?
Дарение.
Дарение. Вот, пожалуйста, всего лишь 3 примера.
Еще займу.
Сколько угодно, да. Давай я заплачу за тебя, ты мне будешь должен. Не проблема. Их можно множить, множить и множить. Вот. И там, на мой взгляд, было бы очень странно говорить о переходе. Ну, представьте на секундочку, да? Когда я к своей дочери пришел, после того, как угасил, я третье лицо за нее заплатил. А потом к ней прихожу и говорю, ну что, суброгация, знаешь, что такое?
Про суброгацию пока не надо, потом обсудим суброгацию.
Вопрос.
Да.
Вопрос. Да? Прекращает или не прекращает?
Давайте сформулируем, уточним его. Должник считается освобожденным от своего долга перед кредитором.
Так depends. Вот. Том, перед каким кредитором? Когда есть суброгация? Нет. А в моих приведенных случаях, да. Понятно. Но у него могут возникать отношения с третьим лицом. Перед кредитором он свободен, да? А могут и не возникать. Я дочери подарил какие отношения? Счастливые семейные отношения. Вот что у нас. Долго нет. Вот. А если был бы, то, боюсь, тогда с семейными были проблемы. Ну вот, понимаете? То есть нельзя ответить однозначно на этот вопрос. Это зависит от того, каковы отношения были между третьим лицом и должником. Может ли третье лицо при отсутствии возложения подобной ситуации требовать предоставленное исполнение от кредитора по правилам основательного обогащения? Это тоже очень интересный вопрос. Может ли здесь возникать неосновательное обогащение и у кого? Мне представляется, у добросовестного кредитора, и такова была практика последняя президиума высшего арбитражного суда, с которой я согласен, по существу не должно возникать по общему правилу, может быть какие-то исключения, но по общему правилу не возникает неосновательного обогащения.
Третье лицо не заберет.
Третье лицо с кондикционного иска к кредитору не имеет. Если оно обогащает кого-то, то скорее всего не кредитор, а должника, исполняя его обязанность перед кредитором. И это очень важно, потому что иначе мы можем рисковать парализовать оборот. Это очень нездорово будет, когда кредиторы, опасаясь кондикционного иска, будут вынуждены вот между выбирать, то ли взять, то ли потом ко мне с кондикционным иском придут и так далее. Это нехорошо. Кредитор, мне кажется, должен быть защищен. Ну и, соответственно, исходя из этой же истории, я отвечаю на последний вопрос в этом пункте. И должен ли кредитор проверять наличие возложения и отношения должника с третьим лицом? Нет, не должен. Нет такой обязанности ни в позитивном праве, ни по существу. Потому что мы не должны, на мой взгляд, стеснять отношения кредитора с должником. И так некто вторгается в их отношения. И чаще имеет всего для этого рациональную причину. Потому что есть некие отношения с должником или есть некий законный интерес. Поэтому он так действует. И кредитор не должен нести бремя проверки этого возложения. В некоторых случаях, опять же, в качестве исключения, если, например, он знает, что третье лицо шиканирует должника, и, например, третье лицо имеет каузу получения по суброгации требований к должнику, например, чтобы аккумулировать большинство голосов в деле о банкротстве. Да. Здесь возникает вопрос, должен ли правопорядок это допускать, и не будет ли кредитор действовать недобросовестно, если он, зная о такой вредоносной цели у третьего лица, вопреки интересам должника, примет это исполнение. Но это исключение из правил, которые, к сожалению, в 313 статье никак не прописаны. Но мы их должны найти, исходя из общих положений Гражданского кодекса, в том числе, правил о необходимости действовать добросовестно. Я заканчиваю, значит.
Хорошо, Сергей Васильевич, значит, позиция Сергея Васильевича, она, если вы сегодня видели днем присланный текст той редакции, которая в первом чтении была принята, позиция Сергея Васильевича соответствует той редакции, потому что он написал ту редакцию. Но участвовал. Позиция такая. Кредитор вообще не должен волновать, было ли возложение или нет. Кредитор всегда обязан фактически принять исполнение от любого третьего лица. Будь то денежный долг, будь то не денежный долг. Там товар привезли, работу пришел, там красить забор кто-то. Кредитора не должно волновать, было ли возложение, не было. Кто это такой, какое у него основание. Он всегда должен принимать исполнение, иначе он пойдет в просрочку кредитора.
Да, но тут такое одно изъятие. Да. Главное, чтобы мы никого не вводили в заблуждение. Естественно, он может отказаться принимать исполнение, когда обязательно личный характер. Да, да.
То есть получается, если только не личный характер, если, например, лекция на семинаре, то понятно, что там личный характер. А в остальных случаях он должен принять исполнение в любом случае. Новая же редакция ГК немножко отличается от этого подхода, потому что она говорит, принять обязан кредитор только в трех случаях. Возложение, просроченный денежный долг и один маргинальный. Все, три случая. В остальных случаях он не обязан. Вот в этой новой редакции, вот я хотел Андрею Анатольевичу переадресовать вопрос, в этой новой редакции, а если не попадает в эти три случая ситуация, получается, кредитор не обязан принимать, если он не примет товар, идущий от третьего лица, не денежный долг, а товар, он не впадет в просрочку кредитора, не будет нести никакой ответственности по новой редакции. Или мы должны толковать эту новую редакцию как-нибудь творчески и, по сути, видеть в ней то, что сказал Сергей Васильевич. Хоть и написано «обязан» только в трех случаях, но на самом деле «обязан» всегда. Как вы считаете?
Ну, в общем и целом, я с Сергеем Васильевичем концептуально согласен по всем четырем вопросам. Да, да, что там дальше? Нет.
Да?
Нет. Ну, почти как на референдуме 91 года. Я вот Гессеров не видел, я помоложе Сергея Васильевича. Пионеров видел, референдум 91 года застал. Вот. То есть, если по вопросам, да, да, нет, нет. Мне кажется, вопрос о том, должен ли кредитор принимать, завязан концептуально на последний вопрос. Должен ли кредитор принимать наличие возражений?
Проверять
наличие возражений. Потому что ситуация исполнения обязательства третьим лицом на самом деле предполагает четыре возможные вариации. Из них закон описывает только две. Это пункт первый – возложение, то есть договор с самой различной каузой, там, кауза креденди, заем, кауза солвенди, это переадресация, да, кауза донанди, договор дарения. Вторую ситуацию, которую описывает законодатель в пункте втором, она прям противоположная, когда никакого возложения нет. А есть еще две, как минимум, ситуации, которые находятся в серой зоне, которые тоже предполагают вообще возникновение подобного феномена исполнения третьим лицом, но законодателем никак не регулирует. Это ситуация, когда никакого возложения нет в принципе, но при этом отсутствуют условия, которые указаны в пункте втором. То есть не денежное обязательство
или
нет, да, не просроченное или не просроченное, и нет угрозы утраты прав на имущество. И еще одна ситуация, которая тоже не описана в законе, но нуждается в очевидном регулировании, это когда третье лицо действует с согласия должника. Причем это согласие может быть любым, оно может быть разрешением, то есть предварительным, и тогда это больше, конечно, тяготеет к возложению, но оно может быть и последующим одобрением. И явно, что ситуация и последующего, и первоначального одобрения должна решать, ну, согласие должна решаться абсолютно одинаково. Так вот, термин 313 статьи, кредитор обязан принять исполнение, конечно, надо понимать с некой долей условности. Но у кредитора вообще-то обязанности нет в истинном смысле этого слова, и поэтому здесь цена вопроса, если он не примет, впадет ли он, собственно, в просрочку. Вот что имел в виду законодатель. Ну а вот дальше. Если мы возьмем вот эту ситуацию из серой зоны, когда возложения нет, что должно произойти в рамках взаимоотношений кредитора и должника? И отсюда и явный ответ на вопрос, должен ли кредитор проверять наличие возложений. Но прежде чем попытаться ответить на этот вопрос, я бы переформулировал его. Вот должен ли кредитор проверять наличие возложения? А давайте зададимся вопросом, а может ли он это проверить?
Sometimes.
На самом деле кредитор находится в ситуации очевидного информационного вакуума. Он не способен понять истинные взаимоотношения должника и третьего лица и полноценно установить наличие каких-то договорных отношений, наличие возложения. Кредитор на самом деле никогда не может. Даже если формально ему представляют договор между третьим лицом и должником, кредитор никогда не может быть уверен, что этот договор действительно. Ибо есть пороки абсолютно кредитором неконтролируемые и неверифицируемые, которые могут поставить под сомнение действительность, а следовательно само по себе наличие возложения. Должен ли кредитор нести риски того, что это возложение отсутствовало? Конечно же нет. Потому что по всем правилам, по всем законам Божьим и человечьим, кредитор не близок к источнику, и у кредитора нет возможности минимизировать соответствующие риски, поэтому он эти риски не несет. А раз кредитор риски не несет, то чем ему грозит, какова цена вопроса, примет он исполнение от третьего лица, не проверив наличие возложений, или не примет? в его имущественной сфере никаких негативных последствий не произойдет. Ибо я абсолютно согласен с Сергеем Васильевичем, предоставление, совершенное третьим лицом за должника, вне зависимости от того, по какому основанию, по какому из четырех случаев, оно всегда будет прекращать право требования, которое есть у кредитора. А если оно будет прекращать право требования, которое есть у кредитора, то обогатившимся в случае отсутствия вложения не будет являться кредитор, будет являться должник. А следовательно, теперь вот все начинает складываться. Какой интерес у кредитора проверять? Если никаких негативных последствий отсутствия возложения, он не несет. Но если он начнет проверять, то при этом он не может полноценно проверить и гарантировать. То есть он потратит впустую силы, время, а иногда и средства, но не приобретет никакой полной уверенности. Но при этом, если он начнет проверять, а это потребует от него определенных, в том числе и темпоральных издержек, он рискует впасть в просрочку. И поэтому законодатель не обязывает, конечно, кредитора принимать и не может его обязывать. Но всю рацию вынуждает кредитора, разумного кредитора, к тому, чтобы принимать всякое исполнение. Потому что у него нет никаких негативных последствий отсутствия возложения, и напротив, начав проверку, он не сможет ее полноценно завершить, но есть определенные риски, связанные с этим издержками. Поэтому я думаю, что кредитор, конечно, может принять исполнение во всяком случае. И внутренние отношения должника и третьего лица, по какому бы из четырех сценариев они не развивались, на кредитора никакого влияния оказывать не должны. Кредитору это абсолютно безразлично, это не его война, это не его негативные последствия.
Андрей Дмитриевич, у меня уточняющий вопрос. То есть... Две ситуации, не попадающие в перечень, который указан в 313 статье, в которых кредитор обязан принять. То есть там первая ситуация – непросроченный денежный долг, по 313 кредитор не обязан принимать. Но на практике его трудно не принять, деньги, как Сергей Васильевич сказал, падают на счет и все. А вот более интересный пример – неденежное исполнение, без возложения. По ОГК в этом случае кредитор тоже не обязан принимать. Например, не поставщик привозит товар, а некто непонятно какой, товарищ в коробках привозит какой-то товар. И никаких доказательств возложения нет. По ОГК вот, кредитор, покупатель, не обязан принимать. То есть вы хотите сказать, что все равно обязан, вопреки ГК, и, соответственно, он впадет в просрочку кредитора, если он не примет в такой ситуации. А он может бояться. Представляете, он откроет эту коробку, а там какие-нибудь куры дикие. Он поэтому не хочет принимать. То есть может он не принять или сам обязан?
Давайте не передергивать. Вот применительно к двум ситуациям, которые не урегулированы в ГК, соответственно, в ГК нет указания, что он не обязан принимать. Это просто ситуации, которые выпадают из-под позитивного регулирования. То есть законодатель не указывает, что в этих случаях ты не обязан.
То есть от обратно вы не толкуетесь?
Нет.
Все, понятно.
Нет.
То есть написано обязан в этих случаях, но в других тоже обязан, то есть это не от
обратно. Обязан, исходя из той системы бонусов и издержек, которая на нем лежит как на рациональном участнике
обороны. Хорошо, спасибо большое, Андрей Дмитриевич. Я только хочу оговорить, что, коллеги, тут возникает сложная проблема в этой ситуации, когда не денежное исполнение. Это вопрос о том, а кто кому предъявляет иски по качеству. Но это будет следующий пункт, четвертый вопрос, мы тут умрем там в этом пункте, надеюсь. Вот. Но это очень сложный вопрос. И мы, когда на него будем отвечать, мы, по сути, вернемся к первому пункту, потому что от того, как мы ответим на четвертый, зависит от того, как мы будем отвечать на первый. Но давайте на секунду неденежное исполнение, сейчас за скобки уберем и вернемся к нему четвертому пункту. Так, я бы хотел сейчас к Николаю Борисовичу говорить. Николай Борисович, у вас в целом вот какая позиция, если кратко, вот, с названной точки зрения, вы в целом согласны или есть какая-то обратная? Точка зрения.
У меня есть обратная точка зрения. Андрей Викторович высказал точку зрения. Я коротко попытаюсь ее высказать. Во-первых, надо сказать, что вообще исполнение обязательства третьим лицом – это безусловная аномалия. Это исключение. Теоретически обосновать ее чрезвычайно сложно. О том же, ТСМ, особенно когда третье лицо действует по собственному побуждению, это все обосновывается экономикой. Поэтому, если мы говорим о праве, толку от нашего разговора не будет. Никакой стройной системы построить невозможно. это подчеркивает и суброгация, и исполнение денежного обязательства, всякие фантазии пункта 6. Но теперь по сути. Вот у нас, я хотел бы быть в своем кратком выступлении ближе к закону, ближе к тому, с чем мы будем иметь дело, что будет в судах. В судах будет не прежняя редакция, не промежуточная, а то, что есть. А в законе у нас есть следующее. Я кратко хотел бы это прокомментировать. Первое – это возложение, то есть когда у нас обязан кредитор принять, это понятно. И два случая, когда он обязан принять без возложения. То есть когда, вот как Сергей Васильевич в своей книге написал, это у меня уже удивилось, когда и у всех у нас, когда кредитор действует по собственному побуждению.
Самочинно.
Мне так это нравится. Так и вот, смотрите, в чем смысл двух новых позиций? А. Просрочка по денежному. Б. Риск утраты права на имущество должника. Ну, скажем, когда это, вообще говоря, будет важно? Надо иметь в виду, что в подавляющем большинстве случаев А и Б, они совпадают.
Б не будет.
Б будет только в одном случае. Это будет случай, когда есть интерес у кредитора, который рискует право утратить право на имущество должника, досрочно исполнить неденежные требования.
У третьего лица, если
у третьего лица. Это единственный мыслимый случай, согласитесь, это случай фантастичный, мы его, наверное, оставляем за скобками. В подавляющем большинстве случаев, поскольку риск утраты права на имущество возможен только в связи с просрочкой, в просрочке и будет предложено соответствующее исполнение. В этих трех случаях закон прямо говорит, кредитор обязан принять исполнение. То есть я могу сейчас себе представить все, но вообще по-хорошему, как это сейчас мы будем вводить обязанность какую-то общую во всех случаях принимать. Теоретически, Бога ради, можно написать кучу статей на этот счет, это только приветствуется. Но так себе представить, чтобы суд первой инстанции, апелляции, кассации, да даже чтобы пленум Верховного Суда написал, что не право это, понятное дело, что право можно вывести, исходя из диспутации, а обязанность у него есть принять еще и в 25 случаях, и вообще какая-то универсальная, это, мне кажется, толкование закона не терпит. Как, я не говорю, как я к нему отношусь, к закону, я говорю, как-то о реальности. Теперь дальше. Следующий вопрос. Очень важно. Зачем? Это же новелла страшная, что кредитор обязан принять, когда третье лицо предлагает исполнение за просрочившего должника. Зачем это надо? Надо это только, можно
второй пункт,
объяснить,
подать. Нет, про суброгацию.
Нет, дело не в суброгации. Я просто хочу это сказать, и что это важно будет для последующего изложения того, что хотел сказать. Потому что это, безусловно, правило, которое защищает должника. Это 100%. Потому что, конечно, у должника существуют негативные последствия исполнения обязательств третьим лицом за ним, за него. Прежде всего, это суброгация, он не всегда хочет нового кредитора. И вот мы и говорим, мы тебя, дорогой, защищаем, но если уж ты сам в просрочке, если ты сам создал ситуацию, в которой кредитор обязан принять за третье лицо исполнение, что неминуемо ведет суброгацию в большинстве случаев, когда по собственному побуждению он действует, это всегда за исключением такого дарения, то я бы сказал, что это чисто норма, защищающая должника. Теперь следующий вопрос. И самое главное, здесь я коротко хочу ответить. Обязан ли он принять, когда просрочки нет, либо когда возложения нет? Поворачиваем наоборот вопрос, и оказывается, обязан ли проверять наличие факта возложения и другие обстоятельства. Я на этот вопрос отвечаю следующим образом. Я сейчас я записал, если я сейчас в этих каракулях разберусь, я скажу, первое. Третье лицо представляет за должника денежное предоставление до просрочки, учитывая, что цель законодателя, безусловно, иначе, еще раз подчеркну, не объяснить пункт 1 части 2 статьи 313. Защитить права и интересы должника мы, наверное, можем сказать, как первый вариант, да нет, это нарушает права и интересы должника. Либо второй вариант, да, может принять, но тогда не будет суброгации, третье лицо это должно прекрасно осознавать, именно ее и боится должник. И вот эти два момента может разъяснить Верховный суд, это возможно и в суде первой инстанции, когда это будет теологически истолковано.
То есть правильно не обязан?
Нет, первая ситуация. Ну сейчас смотри, первая ситуация получается так. Вправе принять это прекращает обязательства должника, но не влечет суброгацию.
Если досрочно денежный долг.
Да, если досрочно
денежный. А если не денежный
исполнение? Второе, сейчас, секундочку. Только что вы сказали, денежные заскобки. Да. Вторая ситуация. Мы можем по-разному решить. Либо можем решить, как совсем брутально, кредитор не имел права принимать, То есть он обязан был проверять либо факт возложения, ну, собственно, факт возложения, и решать вопрос, принимать или не принимать его. И стало бы, вот он незаконно принял, он неосновательно обогатился, ничего там на линии кредитор-должник не произошло вообще. И у нас, безусловно, третье лицо имеет иск о неосновательном обогащении кредитора. Вот у нас существует два варианта. Просрочка. То есть такой вариант толкования зиждется на толковании подпункта 2 или пункта 2 части 2, исходя из цели, которую только законодатель мог преследовать. Второй момент.
Ты, Николаевич, я хотел уточнить, так все-таки кондиционный иск вы за него, кредитора от третьего лица, если долг не просроченный?
Я вам скажу, за что я. Я за то, что третье лицо, наверное, уж я сдался с этими потребностями имущественного оборота, этими хроническими интересами, кто их когда и где просчитывал, неизвестно, связанное с широким якобы применением исполнения обязательств третьим лицом. А если консультант плюс посмотреть, то там до середины 2000-х годов единичные судебные акты, а это все ерунда с точки зрения распространенности. Это не сотни, не тысячи судебных актов. Ну так вот, подождите, я за то, что если уж мы, вот я доверяю тем, кто это изучал специально, если это хороший институт, если это полезно для экономики, давайте сделаем его полезным, пускай третье лицо предоставляет за должника предоставление, кредитор пускай не принимает, но если это не отвечает требованиям пункта второго, это отсутствие суброгации, точка. Это я вот за это выступаю. Второй момент, мы не должны еще здесь упускать из виду ось какую вещь, как мне представляется. Как мне видится, ну и кстати говоря, что он, если уж мы скажем, что он обязан проверять, или кто-то скажет, судебный акт скажет, что вот ты кредитор неправильно делал, ты обязан был проверять факт возложения неденежного, исполнения денежного требования, представленного до просрочки третьим лицом и так дальше. И здесь вот было сказано, что это вот огромные риски, огромные, может быть, издержки, эти отношения неведомы кредитору. Так я скажу, что вот эти технические вопросы давно отработаны в институте уступки права требования. Должнику неведомо отношение инцидента и цессионария. Но есть факт уведомления, есть на самом деле никаких это сложностей, издержек, проблем, затыков не создает. И все, что должен сделать на самом деле здесь кредитор, это должника сказать, должник возлагал на Ивана Ивановича. Ровно так же, как он проверяет, когда он получает уведомление от цессионария, которое, конечно, недостаточно. Дорогой мой должник, кредитор, а ты уступал право требования пенсии? Он скажет, что уступал, и он прекрасно исполнит это обязательство. То есть технически, да, и кстати, давно уже это сказано, 12-й пункт 120-го информационного письма, никакие правовые темы, действительно, недействительно взаимоотношения должника и третьего лица, кредитора не интересуют, его интересуют очень формальные вещи. Все это помнят, поэтому сейчас, наверное, я об этом говорить не буду. И последнее, что хочу сказать. Вот Мизряев не вспомнил уступку, потому что, вообще говоря, исполнение обязательства третьим лицом по собственному побуждению при наличии обязанности в любом случае, тем более универсальной обязанности, соответствующего кредитора принять исполнение, это понятно, чем попахивает, дурно попахивает. Это попахивает принудительной уступкой, это на самом деле попахивает тем двумя возможными злоупотреблениями. Вот все здесь говорят, должник, должник, должник. А что должник? А кредитор? Вот вы у меня, допустим, я кредитор.
Товарищ, второй пункт. Мы
это не второй пункт. Это не второй пункт, сейчас быстро скажу, потому что здесь будет вывод еще один, чрезвычайно важный. Вообще для мира. Сейчас быстро скажу. Какая ситуация? Вы должники, вы мои должники, я ваш кредитор. Я когда заключал с вами договор, сказал, я вам дам деньги взаймы 100 рублей, но если в залоге будет такое-то имущество. Почему я так сказал? А уж у меня больно интерес к этому имуществу. Я думаю, вот если отдаст, ну и бог с ним. А если просрочит, так подождите. Должники могут изговорчивы быть. Я, может, до этого предлагал продать, вы не захотели. Сейчас я вам займу, да под залог. И, может быть, сейчас вы на стадии уже просрочки, то ли я обращу взыскание на предмет залога, а может, там вообще соглашение о несудебной реализации, я собственником стану, а может, какое-нибудь соглашение с подписывающим, то ли на авансе, то ли отступное. Иначе говоря, у меня у самого может быть интерес, а вот на интерес кредитора всем наплевать. И на самом деле в жизни это вполне себе можно представить. И еще один последний момент, который я хотел бы обратить внимание, это именно редакция действующей статьи и применительно к принудительной уступке. Привет, такая штука. Смотрите, вот говорят, и Сергей Васильевич все говорит, ну чего там, не надо это проверять, это не нужны все отношения, у него есть универсальная, не надо проверять, у него есть универсальная у кредитора обязанность принять. А я хочу сказать следующее. Я могу сказать точно, когда кредитор не имеет права принимать. Когда на самом деле а ему эти отношения вполне ведомы, исходя из взаимоотношений с должником по тем или иным основаниям, уступка права требования не допускается. И то, что в обратной ситуации, как просто, я хочу уступить право, а у меня в договоре запрет, и это не предпринимательские отношения. Так я говорю своему цессионарию, а ну куда исполни. И мы очень просто обходим положение об уступке права требования. Поэтому я бы вообще, когда рассматривал вопрос об исполнении обязательств третьим лицом, который влечет за собой суброгацию, ни в коем случае не упускал из виду норму об уступке права требования и последнее. Я категорически отвергаю все ссылки на добросовестность или недобросовестность. Во-первых, что, мол, а вот добросовестность и принцип добросовестности в исключительных случаях, он все уладит, все сгладит и наступит благоденствие. Это, во-первых, если говорить о реальных процессах, это рулетка. Это один считает добросовестным, другой добросовестным вторым. У нас в арбитражном гражданском процессе нет тех стандартов доказывания, вот явно недобросовестного, мошеннического поведения, а иначе говоря, сговора, как здесь, например, несостоявшегося цессионария и псевдо-третьего лица, которые были необходимы и достаточно, чтобы мы сказали в процессе, это доказано. Прослушки, оперативно-розыскные мероприятия, да, но это не наша с вами епархия. Вот я бы так ответил на это.
Хорошо, спасибо. Единственное, что я хотел бы сказать, Николай Борисович, все-таки суброгация, это, мне кажется, отдельный вопрос. Я пытался, чтобы мы их не перепутали, разделить их, потому что мы сегодня говорили по первому пункту. Нет, это не связано, потому что мы мыслим себе представить такую ситуацию, она вытекает из закона. Отдельный вопрос, обязан ли кредитор принять такое исполнение, и отдельный вопрос, будет ли суброгация. Я здесь абсолютно согласен, что когда денежный долг, например, не просрочен, или мы говорим о неденежном исполнении, и, то есть кредитор по закону вроде как не обязан принимать исполнение, мы можем обсуждать вопрос, нужно ли расширять, как вот Андрей Анатольевич предлагал, и всегда предполагать обязанность принятия, или узко буквально толковать, от обратного толковать закон, и говорить, в остальных случаях не обязан, но это совсем другой вопрос будет и суброгация. И для целей суброгации отдельный пункт УГК есть, который говорит, в каких случаях суброгация возможна, это можно отдельно обсуждать сейчас. Я здесь абсолютно согласен, что с суброгацией надо быть осторожнее. И могут быть такие ситуации, когда должник исполняет, третье лицо исполняет должника, кредитор обязан принять, но при этом суброгации не будет, потому что интерес третьего лица, он не защищается законом, и дальше можно это обсуждать. Вот. Но я вот сейчас у Дениса Васильевича хотел по первому пункту
спросить. Можно уточнение одно? Сейчас, вопрос, сейчас. Николай Борисович.
Давайте сейчас Денис Васильевич выскажет, потом мы в режим вопросов ответим. Денис Васильевич, но в целом, только если можно кратко, вот по этой дискуссии, обязан, не обязан, в тех случаях, когда закон не требует, значит, не возлагает на кредитора такой обязанности.
Чем больше об этом спорим, думаем, и вообще прослушав докладчиков, тем больше я тоскую о первоначальной редакции 313 статьи УК, которая вообще не требовала, на мой взгляд, теперь я это понимаю, изменений, в том числе и в том виде, которое было и в первом чтении принято. Почему? Пытались решить вот эту проблему, когда третьи лица, сначала заплатив, потом предъявляли кондиционные иски, они удовлетворялись.
Кредитору.
И судебная практика с этим более-менее, хоть может поздновато, начала проявляться.
Как раз.
Нет.
Да-да.
До. Первое дело было до. Про лизинг прекрасный пример был.
Тогда после
концепции. Смотрите, там был вот такой вот случай. Был договор лизинга, по которому лизингодатель предоставлял автомобиль в лизинг после уплаты аванса лизингополучателя. И вот этот самый аванс в точном соответствии с договором, то ли со ссылкой на номер договора, то ли сумма точно совпадала до копейки, был заплачен каким-то третьим лицом. Естественно, кредитор рассудил, что откуда он знает про что и сумму, и договор. Наверное, они что-то там, какие-то отношения.
Это возложение.
А потом и он предоставил этот автомобиль в лизинг. А потом радостное третье лицо заявляет кондиционный иск и вызывает в это дело лизингополучателя. Он говорит, так я не возлагал исполнение. То есть он уже все получил, как бы, зато теперь можно денежки обратно вернуть. Понятно, там дальше уже основания для расторжения договора лизинга и так далее. Но вот здесь президиум он и защитил кредитора, указав на то, что стандарт добросовестного поведения состоял в том, что любой бы, в общем, подумал, что это возложено было исполнение. А здесь вопрос не в том, что нужно разрешать вообще всегда исполнение, в том числе в отсутствие возложения. Тогда придется все равно вылавливать какие-то ситуации злоупотребления, о которых Сергей Васильевич говорил. прекрасная, на мой взгляд, была норма. Обязан принять исполнение только когда есть возложение. Вот. Но просто если тебе платит третье лицо ту же самую сумму, а еще и со ссылкой на договор, просто надо предполагать, что это возложение было. И не требовать кредитора, чтобы он проверял. Вот как надо. Вот, собственно, по этому пути президиум пошел. Потом это дело было в деле ИП Самохвалов. Похожий случай. Вот. А у нас же решили таким вот довольно-таки грубым образом, ну и глядя, видимо, на ДСФР, вот, все-таки написать общее правило, что вообще достаточно любого законного интереса, проверять никогда ничего нельзя, упустили, например, такую, на мой взгляд, ситуацию. А если, узнав об этом, что сейчас хочет исполнить, прибегает вот с такими глазами должник и говорит, так я сам хочу исполнить, не надо мне третьих лиц никаких. И это тот случай, когда вот, в нынешней редакции закона, допустим, это непросроченный денежный долг. Но если он категорически против должник, да еще и непросроченный денежный долг, если он категорически против, чтобы за него кто-то исполнял, почему этот кредитор должен все равно принимать исполнение? Ну, наверное, интерес-то должника здесь есть, тем более как раз ситуация, которая прямо, здесь законодатель очевидно. Ну, видимо, там как шло это, вот, не прошел именно, скорее всего, тот текст первого чтения, потому что испугались давать такое широкое правило. И начали, ну, немножко мы расширим, но вот давайте просроченный денежный долг, по такой логике. Вот. Но все равно оставим не до конца, вот, чтобы вот эти ситуации. Конечно же, если доказано будет, что кредитор знал об отсутствии возложения, к нему должник прибегал и просил не принимать, и он все равно принял, то, конечно, его действия в данном случае
недобросовестны,
неправомерны. Теперь вот, значит, первый вопрос я ответил. На мой взгляд, с точки зрения первого вопроса, ничего не изменилось. Как и раньше было написано в законе, что в некоторых случаях обязан принять исполнение, вот когда есть возложение, если только личный характер носит. Но сейчас чуть-чуть расширили. Что обязан принять исполнение не только когда возложение, но и когда просроченный денежный долг. Ну и вот еще вот эта непонятная ситуация, когда это право. Вот, во всех остальных случаях он, во-первых, не обязан принять
исполнение. Но
вправе. Вот. Принять он его вправе, вот. Но если будет установлено, что прибегал должник с такими глазами и говорил нет, то я уже боюсь не вправе.
А если ничего нет?
Если ничего нет, еще раз повторяю, предполагать мы должны, раз кто-то принес то же самое, что в договоре, что кредитор, что возложение.
Должник возложил. Ну,
то есть, если кредитор, не примет в этих обстоятельствах, то в просрочку будет.
Почему?
А как?
Нет, ваш тезис мне близкий, что вправе, но не обязан в остальных случаях, из него вытекает, что если он не примет, то он будет, не будет в просрочке кредитора.
Да, тут важный вопрос.
Вот я приведу такой пример, Николай Павлович, вот с подрядом. Подрядчик должен начать красить забор, стену там шлифовать. И приходит какой-то там человек и говорит, я от подрядчика, где здесь у вас забор, я буду его красить. Заказчик что, должен запрашивать у подрядчика письменное письмо? Ты поручал этому Петрову или Аванесу или кому угодно красить забор? Ты его посылал? Или он должен спокойно Петрова, Аванеса послать, принять и дать ему красить забор?
А еще заверение запросить, что если это окажется неправдивым.
А еще вот Артем Георгиевич зря такой задал вопрос. Потому что, мне кажется, сейчас ответ против него сыграет.
Я еще позицию не озвучил.
А я в такой ситуации был. Потому что я ремонтировал принадлежащую мне квартиру на праве собственности. Я заключил договор с прорабом. И он мне сказал, вот в этой квартире, она пустая, будут работать Петя, Вася и там Маша. Они там же живут, там и работают. Я прихожу, а там нет ни Пети, ни Маши, ни Васи, какой-то день. А есть там действительно какой-нибудь там, не знаю, Петр Петрович и Сергей Иванович. Конечно, я буду спрашивать, так смотрите, вы здесь такой, что вы здесь делаете?
Нет, а если в договоре не было поименовано,
что?
Кто?
Ну что, ну я условно говорю, конечно. Вы сейчас, как правило, если вы говорите о таких лично-бытовых отношениях, и я о таких же. А у меня к Денису Васильевичу вот вопрос.
А я еще на те не ответил.
Я прошу прощения.
Давайте отвечу в порядке, потом. Да. Вот. Значит, на первый раз я вопрос отвечаю. В тех ситуациях, где прямо не написано, что обязан исполнить, да? Вот. Соответственно, он может принять, но может и не принять, и в просрочку не впадет. Угу. Вот. Второе. Влечет ли такое принятие исполнения третьего лица при отсутствии возложения прекращения обязательств должника?
Я бы уточнил, не прекращение обязательств должника, а прекращение права требования к должнику, кредитора именно к должнику. Вот это правильно.
Думаю, что влечет.
Даже если не было возложения.
Если он все-таки принял,
да,
то влечет.
То влечет.
Вопрос фотографии я не поднимаю.
Отдельно.
Третий вопрос. Может ли третье лицо в отсутствии возложения потом потребовать обратно? Вот. Раз уж он такой инициативный
товарищ
заплатил, да еще и по тем параметрам, которые были в договоре, то, конечно, не может требовать обратно. Это вот, практика президиума прекрасно с этим справлялась. Вот. Но кондиционный иск все же возможен в подобной ситуации, если мы немножко представим, что он мог сам ошибиться. То есть просто по ошибке заплатил. Вот. И ошибка
попал
состоит...
точно в точку.
Но это очень редкий случай. Просто мы должны все как бы описать ситуацию. Вот. Он думал, что не платит за третье лицо, а просто ошибся и заплатил. То есть, если не будет установлено его намерение, ну, причем он должен будет доказать, как любой истец, предъявляющий кондиционный иск, он должен свое основание требовать доказать.
Кому есть, иск?
Ну, о возврате.
Кому? Кредитору?
Кредитору.
А может все-таки?
Что? Да, я говорю в том случае, когда ошибка его будет состоять в том, что он вообще не собирался платить за третье, за должника. Это другая, ну как бывает, обыкновенная кондиция
индебит.
Просто ошибся и так вот совпало, что заплатил, а тот подумал, что это за третье лицо. Такое тоже возможно.
Кредитору.
Кредитор совпало. Вот он ждет, ему должны заплатить 200 рублей.
Минус. Почему мы должны как кредитору, что?
Кредитор ждет, что ему должны заплатить 200 рублей. Приходит на счет 200 рублей. А это вообще ошибочное какое-то перечисление. Вообще не за.
Не, а в назначении платежа написано.
Если это докажет.
За такого.
Если в назначении платежа
написано. Ну ошиблись. Тут тоже.
Тут тоже ошиблись.
Часто ошибающийся.
Если тоже. В назначении платежа
написано. Платежа может абстрактно быть указано.
Не, за должника написано. Или по договору между должником и кредитором такой. В этом случае нет ошибки и все нормально.
Нет, конечно, если будет установлено, что это за должника.
Да.
То есть когда будет точно видно, что он не ошибался, оплатил именно за должника,
нет, тогда если
конечно, ничего потребовать нельзя. Но если он ошибся, а кредитор подумал, что это за какого-то должника, то это обыкновенный кондикция индебити, плата по ошибке. И можно потребовать на общих основаниях.
Я, такой случай был. Я в практике, когда давно еще занимался практикой, такой развод поставщика классический. Покупатель заключает с поставщиком договор в своем 100% предоплате. Значит, схема такая двух ходов. Покупатель заключает договор, а деньги причисляет третье лицо. А на словах по телефону менеджер покупателя предупреждает менеджер продавца, что придут сегодня деньги, завтра. Но ты имей в виду, что не от нас, а от нашей смежной фирмы. Приходят деньги от смежной фирмы, но в назначении уже не указано, что за должника. И сумма чуть-чуть больше, чем долг по договору у должника. Поставщик думает, что все, значит, долг, аванс внесен, товар отгружает, а потом это третье лицо бежит с иском, говорит, я по ошибке заплатил. И все, и выигрывает дело. Потому что и назначение платежа не написано, что платит за
должника. Здесь вопрос в стандарте вот этой добросовестности.
Это другим кодексом регулируется.
Да, уголовный.
Во-первых, другой кодекс, во-вторых, чуть-чуть отличается. Это, там же все равно это, ну, в общем...
Хорошо, понятно. Коллеги, ну, позиции...
Другие ситуации мы тоже исключить не можем.
Да.
Но, правда, может кто-то взять и ошибиться, перечислить 200 рублей, а кредитор подумал, что это за кого-то. Ну, тогда...
Хорошо. Я думаю, здесь расклад в целом более-менее понятен. То есть позиция такая, что обязан принять всегда, это Андрей Анатольевич и Сергей Васильевич, я так понимаю, такую позицию, обязан принимать всегда кредитора третьего лица. Позиция Дениса Васильевича, что в случае, когда не просроченный денежный долг или не денежное исполнение, кредитор вправе, но не обязан принять, то есть если не примет, посчитав для себя опасным эту ситуацию, он не впадет в просрочку кредитора. А Николай Борисович, он выступает с самой радикальной позицией, только она заключается...
Что надо всегда проверять.
Что всегда нужно проверять.
Я сам хотел подловить, чтобы вы слово взять, он забыл. Позицию сейчас еще быстро говорю. Если у нас не было факта возложения, ну, теперь так, сейчас. Короче говоря, он вправе принимать и до просрочки, и без информации
о возложении.
То есть может и принять, никто ему не мешает.
Но собраться не
будет. Последствия два. Либо это неправомерное принятие, это не влечет никаких последствий, чисто не оставит на обогащение. Либо второй вариант. Принял в Бога ради, но нет суброгации.
А, то есть все-таки риск?
Я просто не знаю, как я на это веду. Я просто считаю, что здесь два возможности.
Хорошо, я отнесу вас, Николай Борисович, к составу неопределившихся пока.
Ситуация жесткая.
Хорошо. Хорошо.
У меня вопрос.
Да.
Можно еще?
Конечно.
Николай Борисович, уточнение небольшое. Правильно ли я услышал? Мне показалось, что у кредитора всегда есть обязанность выяснять у третьего лица, есть возложение или нет. Или я неправильно понял?
Вот. Но он же не определился. Кстати, еще у него спрашивают.
Ну, может, сейчас определиться. Я для себя понять не хочу.
Спокойно. Сейчас понял. Смотрите, вариант, то есть ситуация следующая. Если мы идем по пути того, что принятие исполнения в отсутствие оснований, предусмотренных статьей 313, влечет неосновательное обогащение, что он не имел права это принимать, то в таком случае, конечно, мы тем самым...
Почему не имел права?
Тем самым, ну, имел право, но на самом деле он принял... Я тоже имею право делать что угодно, в том числе убить, только последствия будут соответствующие. Так вот, он принял исполнение, но последствия будут такие. Он чисто неосновательно обогатился, никаких взаимоотношений, никаких влияний на взаимоотношения должника и кредитора это исполнение не привело, третье лицо неосновательно обогатился. Тем самым мы, конечно, возлагаем на него обязанность всегда проверять. И второй вариант, если нет суброгации, обязанности проверять нету, и в отсутствие оснований 313 принимает для третьих лиц, допустим, и до просрочки, то не будет суброгации. Вот и вся тема.
Так, мне кажется, здесь противоречие. Потому что если он, кредитор, к нему иск кондиционный предъявить нельзя, потому что он вправе принять. Да, то зачем ему проверять что-то? А то, что там не будет суброгации, это не его проблема вообще. Какое дело кредитору до того, будет ли суброгации?
Формулирую возможные варианты решения.
С точки зрения. Хорошо, коллеги, я только выскажу кратко свою точку зрения. Мне кажется, вот там как раз здесь нужно, это хороший пример, что нужно разделять денежное и неденежное исполнение. Вот мне кажется, это вот хорошая ситуация. Когда денежный долг, то в нынешней редакции нужно толковать так. Если до просрочки, то есть не просрочек, кредитор не обязан, но вправе принять, ничего проверять он, конечно, не должен, никакие возложения, он может деньги себе на счет, или наличные взять, если это наличные, если безналичные, принять их на счет свой, грубо говоря, и считать долг погашенным должника, и уйти в сторону, и никаких рисков у него не должно быть вообще. Кроме случаев, когда вот с квадратными глазами Денис Васильевич сказал, что там третий должник просил его, там, он и возражает. Если у кредитора нет информации от должника, что он возражает против платежа в пользу третьего лица, то кредитор должен является добросовестным, грубо говоря, он должен принять такой платеж и ничем не рисковать, если денежный долг. Дальше возникает вопрос, суброгация, не суброгация, а он, как мы, второй пункт, он, мне кажется, должен решаться так, если просроченный денежный долг, то тогда суброгация, ну, по нынешнему ГК, это спорно, очень неправильная норма, но он возможен, если просроченный. Если не просроченный, и, соответственно, в этом случае третье лицо может рисковать тем, что суброгация не будет, он погасил долг должника. Дальше можно обсуждать, будет ли у него кондиционный иск к должнику, то есть он его обогатил фактически, подарил ему эти деньги, погасил ему долг. Но это такой отдельный спорный вопрос, но в любом случае кредитор, нас интересует сейчас кредитор, по первому пункту, кредитор должен спать спокойно. А вот когда не денежное исполнение, ситуация куда более сложная. Почему? Потому что здесь, в отличие от денежного долга, возникает вопрос об ответственности за качество и за чистоту титула того исполнения, которое делается. И вот здесь ситуация становится очень complicated, сложной. И вот, но здесь, возможно, как раз, вот у меня есть такая мысль, что все-таки, наверное, кредитор должен как-то узнавать у должника, возлагал он или не возлагал. Потому что... Если мы исходим из того, как Сергей Васильевич, Андрей Анатольевич...
Должен или несет
нет,
риск?
Нет, смотрите, риск. Если исходить из того, что кредитор, заказчик, покупатель, обязан принять исполнение, предложенное любым третьим лицом, не денежное исполнение в том числе, вопреки буквально тексту ГК, но все равно обязан, то это может поставить его в сложное положение. Он получит это исполнение от третьего лица, а потом возникнут дефекты в этом товаре, обнаружат проблемы. Кому он предъявлять будет иски? В позиции Сергея Васильевича, я думаю, Андрей Анатольевич поддержит ее, будет предъявлять иски к должнику, к стороне по договору. А этот должник ни на кого ничего не возлагал, возможно. И вот здесь, конечно, очень сложный вопрос, но мы о нем сейчас поговорим в четвертом пункте, сейчас, да, не будем забегать. Но я делаю пару зарубку такую, что мне кажется, вот этот вопрос об обязанности кредитора принимать, он во многом связан еще с предметом самого обязательства. Коллеги, ну мы во второму пункту переходим к суброгации. Вот это очень интересно. Значит, новый ГК говорит, эта норма очень такая, мне кажется, опасная. Он говорит, что если третье лицо, значит, в случаях, если в соответствии, значит, нет, к третьему лицу, исполнившему обязательство должника, пункт 5, переходит права кредитора по обязательству суброгации. Значит, получается, если третье лицо исполняет обязательство должника, происходит суброгация, переход прав, уступка в силу закона, можно сказать так. И возникает вопрос номер один, вопрос такого рода. Эта норма выглядит как универсальная. И получается, по ней она касается и случаев, когда было возложение, и случаев, когда не было возложения. Соответственно, возникает вопрос, как мы должны толковать данную норму в нынешней редакции? Раньше по старому ГК вот это суброгатство происходило только в строго ограниченных случаях, когда у вот этого третьего лица был там интерес в погашении долга должником, например, когда это там лицо рискует потерять право на имущество должника, например, какой-нибудь арендатор боится потерять право на имущество арендодателя, право аренды, потому что некий банк хочет обратить взыскание на этот предмет аренды. А при определенных условиях, по закону об ипотеке, продажа с торгов очистит это здание от арендаторов. При определенных условиях. Вот он не хочет уйти, этот арендатор, рискует, и хочет, готов погасить долг этого арендодателя перед банком и тогда получить по суброгатству. Это такой узкий случай был, на самом деле, очень узкий. Теперь по ГК написано просто правило, если третье лицо исполняет за должника, и получается вопрос, это касается случаев, когда было возложение, или касается случаев только, когда не было возложения. Почему вопрос принципиальный? Ну, представим себе самую типичную ситуацию исполнения третьим лицом. Переадресовка. Когда вот это третье лицо является должником должника. И должник говорит своему должнику, заплати за меня. Когда третье лицо платит за должника кредитору, погашает долг должника. Какая суброгация здесь может быть? Я не очень себе представляю. Что ему полагается? Ему ничего не причитается. Он погасил свой долг. Можно, конечно, мыслить такую категорию, что на самом деле долг его не погашен в такой ситуации. И тогда у этого третьего лица остается долг перед должником, хоть он и заплатил свой долг. И он, к нему перейдет по суброгации право от кредитора, и он будет заявлять что? Зачет. Но это, конечно, вообще абсурдизм какой-то полный. Или возьмем каузу Дананди, когда некая коммерческая компания решает облагодетельствовать благотворительный фонд и погасить долг перед энергоснабжающей организацией. И у них есть договор дарения, эта коммерческая организация погашает долг благотворительной организации. Какая суброгация здесь? Она же дарит. Или займ. Когда взаимодавец финансирует заемщика путем погашения его долгов перед третьими лицами. Значит, никакой суброгации не будет. Здесь просто у заемщика возникнет договорное обязательство из их отношений. Короче говоря, когда было возложение, были какие-то такие основания, почему третье лицо платит за должника, то должна ли происходить здесь суброгация? Может быть, имеет смысл применять это правило ограничительное, применять его только к ситуациям, когда как раз как там по собственному побуждению третье лицо погасило долг. Но при таком узком варианте тоже возникает развилочка, о которой Николай Борисович говорил. Если мы будем применять только к ситуациям, когда третье лицо самочинно погашает долг должника, применять мы будем ко всем случаям, когда третье лицо погашает самочинно долг должника, или к тем случаям, когда как раз в силу этой статьи 313 кредитор обязан был принять исполнение от третьего лица, то есть просроченный денежный долг, или вот там эта угроза утраты прав на имущество, которая никогда не бывает, только в этом случае. Получается, а если он погасил должника, денежный долг должника не просроченный, то суброгацию он не получает. Вот тоже, если мы будем узко понимать эту статью, то применять ее только к случаям отсутствия возложения, то тоже развилка есть. Еще уже толковать, только в случае, когда отсутствует возложение, но есть основание у кредитора принять, обязанность кредитора принять, то есть просроченный долг, или все-таки ко всем случаям, когда третье лицо погашает должника. Вот у меня, соответственно, вот вопрос вот с этой сферой действия этого правила суброгации. И второй вопрос, тесно связанный с этим, я предлагаю каждому сразу по двум вопросам высказываться. Вопрос такой, а насколько обосновано вот то, о чем Николай Борисович сказал в рамках первого пункта, я просил его не говорить пока. Насколько обосновано такое вторжение в интересы кредитора и должника, третьего лица, с перехватом прав требований? Ведь это, по сути, принудительная уступка, действительно. Это принудительная уступка, когда право требования идет в оборот без согласия кредитора, текущего правообладателя. С точки зрения экономического анализа права, это неправильно, на мой взгляд. Оборот благ должен осуществляться на основе добровольных транзакций. А здесь получается недобровольная транзакция. Кто-то имеет право на принудительный выкуп текущего права. Тут можно сказать, а какой интерес у текущего кредитора оставаться кредитором, если ему деньги предлагают, ну, значит, в чем смысл? Но сразу были обнаружены примеры, когда это создает проблему. Первый пример, как Николай Борисович сказал, у договора должника и кредитора запрет на уступку. Прекрасная схема, сейчас уже всем я рассказываю, что как с ней быть, не знаю. Обход запрета на уступку. Есть в договоре запрет на уступку. Значит, вместо того, чтобы оформлять цессию, третье лицо, потенциальный цессионарий, с текущим кредитором не заключает договор цессии, они договариваются устно, что я погашу долг должника, а ко мне в силу закона перейдет право. Уже цедент не нарушал перед договором, перед должником своих обязательств. Просто прекрасная схема обходить запретную уступку вообще. То есть не просто как сейчас по новому ГК, по денежному долгу нельзя оспаривать цессию, но даже неустойку не взыщешь, да, из убытки не взыщешь за нарушение обязательств. Первая проблема. И вторая проблема, конечно, меня волнует предбанкротная ситуация. Вот ситуация такая. Я кредитор, у меня 53% прав требования должнику. Я готовлюсь к банкротству и думаю, что я буду контролирующим кредитором. И есть некто, кто хочет перехватить роль контролирующего кредитора. Что ему достаточно сделать? Погасить мне 4% от общего объема долга должника, снизить мой порог, мой объем прав требований до 49, и я уже не контролирующий кредитор. В такого рода ситуациях, а может быть и в некоторых других, у меня есть интерес в том, чтобы владеть всеми правами требований. Частичное удовлетворение меня вполне не устроит. Может быть, я также задаю вопрос, может быть, имеет смысл, раз уж такая норма ГК есть, исходить из того, что применяться она должна только в случае полного погашения долга. Но, к сожалению, против этого подхода выступает действующая редакция ГК, потому что, внимательно посмотрите пятый пункт, там есть такое предложение. Если права кредитора по обязательству перешли к третьему лицу по суброгации в части, они не могут быть использованы им в ущерб кредитору. В частности, такие права не имеют преимуществ при их удовлетворении за счет обеспечивающего обязательства. То есть законодатель явно исходит из того, что может быть погашение части и суброгация в части. И мое право требования сплетуется, разбивается, хотя это может не соответствовать моим интересам. Одно дело иметь право требования на одну сумму, в другое на другую. Это может быть в некоторых случаях очень принципиально. У меня, честно говоря, категорическое неприятие этой идеи вообще концептуальной. Но давайте, может быть, у других коллег есть свои точки зрения по этому поводу. Что с этим делать?
Вот. Можно я скажу два слова?
Да, Сергей.
Сейчас просто отлучиться на одну минуточку. Смотрите, вопрос действительно очень сложный. Там есть детальный целый подвал конкретных казусов. Но мне кажется, можно попытаться выстроить как минимум три принципа, на которых разрешать ситуации, связанные с суброгацией. Первое, о чем, в общем-то, Артем Георгиевич уже хорошо сказал, приведя примеры, это когда суброгация требований от кредитора к третьему лицу противоречит каузе отношений с должником. Вот это дарение, там, переадресация и прочее. Их можно много проводить примеров. Да? Когда противоречит каузе, то есть у них иные имущественные отношения, не предполагающие переход к нему прав. Это первая ситуация, когда мы должны редуцировать широко сформулированную норму в законе. Раньше она была нормальная, пока не было теневых поправок. Второе. Значит, суброгацию, видимо, мы должны тоже не допускать, когда третье лицо действует во вред должнику или во вред кредитору. Некоторые примеры здесь приводились. И, наконец, остается третий концептуально сложный пласт, что ли, отношений. Да? Это когда сталкивается интерес от третьего лица, который имеет право исполнить. То есть его закон защитил. Говорит, у тебя есть законный интерес исполнить.
Просроченный долг, например.
Сама по себе просрочка долга не говорит о том, что у третьего лица есть интерес вторгнуться в отношения. Не всегда. Обычно его интерес не на этом базируется, но иногда на этом, потому что у него есть, например, некие права на имущество, он боится их потерять ввиду просрочки. Но не сама просрочка этому, а потеря имущества, вот подлинный интерес там сосредоточен. Поэтому просто закон между интересом должника и интересом третьего лица говорит, ты третье лицо, можешь исполнять, мы твой интерес ставим вперед. Почему? Пренебрегаем отсутствием возложения со стороны должника. Я беру только этот случай. Но закон нам ничего не говорит о столкновении интереса кредитора и третьего лица. Вот это вообще никак не расшивается. Возможно, просто потому, что это довольно редкий и практический случай. Но я услышал вот в аргументации Николая Борисовича вот эту вот идею. Мне показалось, она, в общем-то, обоснованной, что такое может быть. Когда кредитор, несмотря на то, что должник хотя бы и просрочил, да, он не заинтересован, чтобы у него забрали право требования, просроченные к должнику, ибо у него есть вполне законный интерес. Ну и у третьего лица есть законный интерес. И вот это самый, на мой взгляд, самый сложный случай для правопорядка. Как его разрешить? Возможно, и, кстати сказать, я не видел нигде позитивное решение в праве этого вопроса. Возможно, его не решают по двум причинам. А. Это очень редкая ситуация, чтобы так все стеклось. Б. Если это произойдет, суд решит. Он взвесит интерес и возьмет, защитит тот, который, по его пониманию, более заслуживает. защиты. Вот так, исходя из этих позиций, а это будет решаться в том числе и с помощью суброгации, да, будет или не будет переход, мне кажется, надо решать вопрос о суброгации. Но я глубоко убежден, что все-таки главная идея суброгации при платеже третьим лицом заключалась только в одной идее. Что когда есть законный интерес платить,
это вы про свою дату
отношения, говорите, я говорю о том, а я говорю о должном. И, возможно, в наших попытках истолковать сущее с тем, как должно быть. Потому что так справедливо. А, так вот, как, мне как главная идея, почему изначально в первой редакции Эд 313 в проекте, в худшей степени в действующем законе, эта идея просматривается. Она заключается в том, что когда есть законный интерес платить, и нет возможности как-то вознаградить третье лицо за этот платеж, потому что нет отношений с должником, в чьих интересах он платит, то единственное, что остается правопорядку, отдать ему право кредитору.
Ну, либо искренне снова обращение.
Это заменить. Это следующий пласт рассуждений. Он, в общем-то, тут вот четко не звучит в наших вопросах, но там есть о чем порассуждать. Потому что теоретически есть три варианта вознаградить третье лицо. С разной степенью эффективности для него. Насколько я вот сужу по литературе, порядок такой. Лучшая защита суброгации. Почему? Потому что очень часто в обороте в этом условиях обязательствах есть выгоды главным образом обеспечить. И тогда при суброгации он имеет право на это обеспечить. Менее худший вариант – это неосновательное обогащение, ну и где-то здесь, наверное, и регресс будет. Там и тогда, где и когда он возникает. Что лучше регресса или неосновательное обогащение, вот тут я сейчас не возьму сказать, может быть, Денис Васильевич, как специалист в этом вопросе, нас прояснит. Но я боюсь, мы уже совсем удалимся в детали. Да?
Сергей Васильевич, я хотел бы уточняющий вопрос. Вы говорите, что по идее толковать закон нынешний нужно так. Суброгация происходит тогда, когда у третьего лица был охраняемый законным интерес погашения долга должника.
Yes. То есть не только в случае.
Да, и вот здесь у меня возникает вопрос. По нынешнему ГК третье лицо может просроченный долг погасить. Вот просто
без интереса.
Без интереса. Вот и в этом случае можно суброгацию или нужно, чтобы он доказал для получения суброгации, доказал наличие охраняемого законом. То есть вы как готовы еще уже толковать только в случае, когда есть охраняемый законом интерес?
Мой ответ очень простой. Он базируется на принципе гражданского права об автономии воли. И о том, что, ну, я не знаю, как по-русски это будет, private legal contract. Да. У нас нет, то есть, связывающего, как сказать, не знаю.
Относительность обязательно.
Ну да, относительность. То есть, то, что это договор двоих, третьему там делать нечего, то вторгаться в чужие отношения не может. Это общий принцип, от которого мы можем отступить, и право отступает. Но в каких случаях? Когда есть законный интерес, то есть, признаваемый законом третьего лица. Какой? Да их тысячи. Я поднаниматель. Я поднаниматель, третье лицо. У меня есть наниматель,
субарендатор, арендатор.
Который не платит. Ну, пожалуйста, арендатор, субарендатор. Да? Не платит, впал в просрочку. Ты уж 6 месяцев не платит. Я сейчас потеряю свой найм. И я плачу. Никакого возложения нет. Меня никто не просит. Оно вообще исчез. Я потеряю свое помещение. Оно мне нужно. Мне в нем жить. И я плачу. Что нам говорит закон? Бывший до реформы. Действующий. А... Действующий спасает за счет просрочки, да? Вот. Но есть интерес законно это сделать. Ситуация другая. Я заложил, я залогодатель, третье лицо, залогодатель, не должник по основному договору. Я заложил, как мне сказал один профессор, клетку с любимым попугаем. Должник впадает в просрочку, не платит кредитору. Я понимаю, что кредитор обратит взыскание на моего любимого попугая. Я могу выкупить? Ну, конечно, могу. Да? Вот. Сейчас многие вещи действительно покрывают, все эти интересы покрывают просрочку. Но она слишком широко взяла. А если у меня вообще никакого интереса нет? Я вот хочу волюнтаристски вторгнуться.
Аккумулировать права.
Да. Ситуация такая, что, как правило, у меня нет законного интереса, и поэтому мы правопорядок не должны допускать. А в некоторых случаях у меня не то, что нет законного интереса, у меня есть интерес навредить, то есть незаконный интерес, которого правопорядок не должен защищать. Например, незаконная аккумуляция требований в... Это нарушает там, ну, права других кредиторов, скажем так. Да, вообще даже не должника, а вообще там целой группы кредиторов. Вот, поэтому я бы вот попытался так разрешить этот вопрос, в том числе связав его с суброгацией. Когда она должна быть, а когда нет.
Сергей Алексеевич, а вы согласны с таким предложением? Представьте, что мы в Верховном суде и толкуем эту статью.
Давайте мы здесь.
Да, ну мы здесь, да. И мы толкуем норму таким образом. Статья, там пункт 5 статьи 313, исходя из цели, системного толкования и так далее и тому подобное, должна интерпретироваться таким образом. Суброгация происходит только при наличии двух одновременных условий. Не было возложений, каких-то отношений, покрытия между третьим лицом и должником. И второе, у третьего лица есть охраняемый законом интерес, а в скобках перечислить несколько типичных ситуаций. Субарендатор, залогодатель и так далее. Вот такой редактор, согласны?
Да? Я не уверен, что должна быть редакция
закона. Толкование. То есть два условия. Не было возложения и наличие охраняемого закона. В остальных случаях, то есть это очень важный вопрос, в остальных случаях суброгации не будет и кондикции к должнику
будет.
А иначе тогда все это бессмысленно.
Третье лицо в остальных случаях арестовывается в зале суда.
Да. Потому что если мы говорим, что суброгации не будет, но будет кондиция к должнику, ну это примерно, ну, за исключением обеспечения, которое потеряет. В принципе, разницы нет.
Потому что позволили немножко плохо, но.
Да, мы позволим перехватывать права требований. Да. Ну, в общем, у меня вот такое предложение. Я бы хотел, чтобы все коллеги высказались по этому поводу. Андрей Анатольевич, по традиции. После Сергея Васильевича.
Ну,
только если кратко, да.
Да, по идее. Да. Так вот, если исходно всю ситуацию делить на 4 сегмента, то очевидно, вопрос о суброгации может всерьез обсуждаться только для случаев, прямо указанных в пункте 2 статьи 313.
Без возложения.
Да, то есть это не просто без возложения, а в ситуации, прямо указанной в законе. И вот с точки зрения моего представления, суброгация является последствием только для случаев, прямо указанных в пункте 2 313. Однако это с точки зрения вот того, что есть, ну как я себе представляю. Должно быть, конечно, иначе, потому что суброгация – это некий бонус. И суброгация должна охватывать собой только такую ситуацию, когда интерес третьего лица в соответствующем исполнении признается со стороны законодателя как заслуживающий уважения, заслуживающий приоритет. По формальной логике получается, что в пункте 2 313 статьи две ситуации. Просроченный денежный долг и угроза утраты интереса. И поскольку они изложены как два случая, касающиеся одного и того же, то формально получается, что оба этих случая признаются законодателем заслуживающим уважения и признания, и, следовательно, влекущим суброгацию. Но с точки зрения того, как должно быть, конечно, это не так. То есть в первом случае, когда речь идет о простом просроченном денежном долге, я не понимаю, по каким канонам справедливости кредитор, вернее, третье лицо заслуживает не просто возмещения, ну, как было бы, например, в случае кондикции, а заслуживает именно суброгации. То есть приобретение права кредитов тем числом, да, и тем рангом, который оно существовало, и с теми обеспечениями, которые были. Поэтому самый для меня лично был бы приемлемый вариант, если бы редуцировали еще и на две ситуации в пункте 2 313. А теперь про принудительную уступку и частичное погашение.
Ну да, сейчас, да, давайте, да, прямо сейчас.
Окей. Значит, про так называемую принудительную уступку. Мне кажется, что Владимир Георгиевич нагнетаете соответствующую ситуацию. На мой взгляд, такой угрозы принципиально не существует, либо ее вероятность крайне невелика. Ну, во-первых, конечно, я должен сразу сказать, что в моей системе координат я ничего не вижу дурного, в принципе, в передаче прав требования вопреки соглашению. Но даже не это важно. А давайте посмотрим, вот каким образом обходится и обходится ли закон. Вот если я имею право требования, допустим, к вам и думаю, как бы мне с этим правом требования распорядиться. И решаю его, собственно, произвести его отчуждение, например, отсутствующему временно Сергею Васильевичу. Если мы будем идти по пути уступки, сколько мне Сергей Васильевич заплатит за это право требования? Ну, я не 100%. За 100% право требования не купит никто.
Ко мне можно.
Правильно?
Я
за 100% не купит никто, потому что риск может быть минимальным, риск неплатежеспособности, но он все равно остается. Поэтому все равно есть некий дисконт приобретения. Правильно? А теперь вы предлагаете, что вместо того, чтобы Сергей Васильевич купил у меня это право требования, я предложу ему ситуацию с исполнением обязательства вместо вас. То есть заплатить полную сумму и дальше приобрести на себя весь соответствующий риск. Но какое разумное третье лицо на это пойдет? То есть, по сути дела, здесь если обход и возможен, то только в ситуации, когда они находятся, третье лицо и кредитор аффилированы друг другу, и по каким-то причинам им надо перебросить право требования с одного на другое. Но к проблеме обхода запрета на уступку это не имеет вообще никакого касательства. Следовательно, здесь, на мой взгляд, такая угроза существует, но она наиграна. И в действительности эти правила ничего не разрушают. Равно как и в поручительстве, кстати, та же самая ситуация, потому что, ну, как можно обойти платежом полной суммы правила, которые позволили бы мне заплатить всего часть? Я не найду такого простачка на рынке. Теперь, что касается частичного, ну, вернее, перехвата прав требований. Частичная суброгация, конечно же, возможна. Но означает ли это, что кредитор должен принять предложенное ему третьим лицом за должника частичное исполнение? Конечно, нет. Конечно, нет, потому что 313 не отменяет 311, и кредитор должен принять исполнение только в том случае, если оно является надлежащим. Надлежащим в том числе и с точки зрения объема. И исполнение не соответствующее по объему кредитор принимать не обязан. Не в силу 313, а в силу 311. Поэтому никакой угрозы перехвата прав требований я тоже на самом деле не вижу. А то, что их у вас, по сути дела, вот так вот принудительно выкупит какое-то третье лицо, а какая вам, собственно, разница? Ведь вам, в чем ваш интерес состоит? В том, чтобы самолично лицезреть унижение должника, неспособного исполнить соответствующие обязательства, или получить исполнение? Получить исполнение, а вы его и получили.
Целиком.
Да, вы его получили целиком. Ваш интерес удовлетворен, настаивать на чем-то большем, ну, с точки зрения гражданского права, вы, наверное, не можете и не должны.
Хорошо. Андрей Ильич, у меня уточняющий вопрос. По поводу тезиса о том, что действительно, если они попытаются обойти правила об уступке, потому что есть договор и запрет на уступку, обойти через 313 статью, вот возникнет тот момент, что им придется по номиналу покупать, а никто это не хочет.
Пассивный.
Да, но есть откаты, то есть элементарный способ. То есть они если уже договорились кинуть должника, то он заплатит ему 100 рублей за 100 рублей, а потом 10 рублей ему вернут. Но это ладно, это уже действительно уголовная ситуация, хотя вполне реально. И должник остается ни с чем. Но тогда возникает вопрос такой, а в случае, когда закон запрещает уступку, о том, о чем говорил Николай Борисович, вы тоже согласны, что через суброгацию можно обойти?
А какие мы случаи вот сейчас имеем в виду?
Ну, так, не знаю, как какие-то ситуации, когда закон вводит ограничения.
Ну, участие, например, уступка права требования передачи квартиры юрлицом гражданину, если изначально договор не долевого участия. Вот 18-я статья и какая-то там статья закона долевого участия.
Ну, мы тут должны просто все, на мой взгляд, понимать. Запреты, установленные для правопреемства в силу волеизъявления, автоматически не могут переноситься и выступать запретами на правопреемство в силу случаев прямо указанных в законе. Потому что при обратной ситуации, ну, мы тогда запретим недобросовестно умирать со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну, потому что там тоже как-то правоприемство.
Ну, там сейчас наступает.
Да, а следовательно, то есть автоматический перенос невозможен, а дальше надо смотреть цель соответствующего запрета. Если речь идет об обязательстве, тесно связанном с личностью, то здесь никакое правоприемство невозможно, и речь не о переносе одних запретов на другие, а не об обороте способности просто права требования.
А, например, если...
Нет, я не стал бы здесь никаких универсальных ответов давать, смотря всегда каждый раз на цель соответствующего закона.
Ну вот такой казус. Мои правотребования арестовал пристав, а я хочу куда-нибудь сбагрить их. И третье лицо берет, погашает этот долг должника передо мной. То есть я не нарушаю судебный запрет, я ничего не уступаю, моя воля не проявляется. Но должник, третье лицо платит и получает по суброгации, перехватывает правотребования. Тут как быть?
Нет проблем, он даже по сделке.
А в чем сложно? Вот, негативный акцент ситуации?
174 прим, да.
Конечно.
Действительно, сделка из-под ареста.
И что дальше? Она приходит с арестом?
Да.
И в случае суброгации тоже с арестом?
Да.
Так, а 174 прим говорит, при отчуждении, имея в виду, в первую очередь, конечно, добровольное отчуждение, тогда переходит с арестом. А если третье лицо погашает, тоже с арестом?
А кому вообще пользу ареста сам? Ему какая разница?
Конечно.
Он реализует.
Хорошо. И еще один уточняющий вопрос по поводу вот 311-й. Вот мы с вами это в свое время, Андрей Анатольевич, обсуждали. Действительно, элегантное решение, как решить проблему частичной суброгации. Но вопрос такой. А как вы себе видите 311-ю статью ГК? Ведь кредитор не может уклониться от принятия части. То есть, если ему перечисляют из 100 рублей 20, мы можем считать, что долг погашен в части 20? Или... То есть почему? Происходит автоматически.
Кредитор вправе уклониться от частичного.
Так он получил частичный
факт.
Он принял.
Всегда.
Нет, он принял деньги.
Подождите, мы говорим о факте или мы говорим о правовой реальности? Фактически деньги к нему на счет в сферу, в которой им контролируется, поступило. Но поскольку у него есть право не принимать частичное исполнение,
что значит, от него требует?
Правопорядок должен давать в этой ситуации ему разумную возможность дезавуировать. Фактическое принятие
как?
С точки зрения права, что оно не имеет.
Но что нужно делать?
Нужно обратно отправить.
Обратно отправить деньги?
Да.
Только так.
В пределах разумного срока он должен отправить. Если не отправляет, ну значит он, собственно, с этим согласен.
Да, по-моему.
А так ему не навязывается частичное исполнение ни в каком случае. Никогда он должен забрать от перевозчика, никогда это поступает на счет, не входить.
Хорошо, спасибо большое. Денис Васильевич, что вы думаете по этому поводу?
Вот мне кажется, вот в вопросе распространения правила суброгации нужно применить ограничительное, конечно, толкование. Но очень при этом буквально в плане того, что ограничиться только случаями, названными в пункте втором.
Когда не было возложения.
Да. И это, кстати, можно исторически вывести из предыдущей редакции. Там это касалось только, когда опасаешься утратить право. Вот. А, как я уже говорил, здесь законодатель явно побоялся отрываться от той концепции. Все равно оставил какую-то часть... когда прямо названо, что обязан принять исполнение без возложения, значит, можно говорить, что он и в этом вопросе ничего поменять особо не хотел. Вот. Но я бы не стал выяснять вопрос о том, был там охраняемый законный интерес, не был охраняемый законный интерес. Это тогда зароемся мы в практике в судебной. Тогда. Каждый раз выяснять, произошла ли суброгация, и будут споры о том, а был ли охраняемый законный интерес. В чем может быть даже сермяжная определенная правда? В том, что мы, ну, про этот маргинальный случай, про утрату права можно не говорить, а вот про просроченный денежный долг. Почему здесь суброгация? Здесь можно это истолковать как, ну, такой стимул, очень жесткий стимул платить вовремя. То есть ты должен понимать, что если ты не платишь вовремя, там такие риски возникают, что там какой-нибудь бандит заплатит за тебя, придет, скажет, ну давай, теперь ты у меня должник. Вот. Очень серьезный стимул платить вовремя. Может быть, законодатель хотел, чтобы лучше, еще больше стимулов платить денежные просрочные обязательства вовремя. И тогда из этого исходя, ну, в законе написано, что будет суброгация. Ну, имей в виду, не заплатишь вовремя, значит... Вот. Поэтому я бы не стал здесь...
Как бы с интересами кредитора? Ладно, должник сам виноват, что допустил просрочку по денежному долгу. А интерес кредиторов в сохранении за собой прав требований, которые в некоторых ситуациях могут иметь значение, или игнорируем?
Здесь, боюсь, трудно с помощью позитивных норм закона как-то с этим справиться, кроме статьи 1 и 10. Ну, если там вот уже настолько будет, вот как в случае с банкротством, когда...
Шикана какая-нибудь подобная вещь.
Да. Ну, даже не шикана, с банкротством перехват контроля собрать кредиторов.
И плюс вы согласны с тем, что Андрей Анатольевич говорил про частичный платеж, что если частичное погашение, кредитор может еще и не согласиться с такой ситуацией, если для него так принципиально.
Да, здесь вот 311, она прямо этот вопрос решает. Не обязательно там как бы не делается различие, третье лицо платило часть или должник платил часть. В любом случае кредитор вправе не принять. Поэтому она защищает здесь. Слава Богу, работает на эту ситуацию. И вот еще один вопрос хотел прокомментировать про обход разных запретов на переход и на уступку в силу закона и договора. Ну, я думаю, там, где речь идет о законодательном запрете уступки, то здесь очевидно, применяем правила об обходе закона с учетом той цели, на которую был направлен запрет. Кстати, вот пример с долевым участием, когда, чтобы обойти запрет на уступку требования физическому лицу, взяли, ему квартиру передали. Мне кажется, здесь не будет цели законодательно соответствовать, это все изничтожит. Цель-то норма гражданина защитить, и он как бы попадает в такое беззащитное положение, оказавшись один на один с застройщиком, который ему там, может быть, не даст квартиру. Но если квартиру дали, слава богу, то что ж там, какой обход закона-то? Значит, все хорошо, прекрасно, замечательно. Вот, что касается договорных запретов, то здесь...
Не работает.
Обходом закона не получится.
Просто десятое.
Только десятое, но каких-то.
Обход закона десятое это одно и то же.
Нет, обход закона там, где закон обходится.
Нет,
обход... Это разновидность злоупотребления правом. Вот. Но оно не охватывает всех ситуаций.
Почему? А мне кажется, что же обход закона
не сработает против договорного
почему?
Запрета.
Обход закона действительно. Ведь 382 статья ГК допускает включение в договор запрета на уступку и говорит, что в этом случае сделку можно аннулировать,
я вспоминаю, наверное,
а деводенежным долгам там быть, привлечь к ответственности.
Пример не из того, как бы, отрасли гражданского права. Но вот помнится, когда президиум высшего арбитражного суда не счел нарушением закона нарушение устава ООО, где было написано, что запрещено долю третьему лицу отчуждать. Он сказал, нет. Хотя именно в законе написано, что может такой запрет в уставе установить. Ну, устав такой же договор, поэтому, ну, наверное, надо быть последовательным в этом отношении.
Хорошо, понятно, Денис Васильевич.
Спасибо.
Николай Борисович, ну, резюмируйте.
Две минуты. Я, может, не резюмирую, а свою точку зрения выскажу. Значит, во-первых, как не прозвучало, я считаю, это важно, когда мы говорим об институте исполнения с третьим лицом. Третье лицо исполняет обязательства за должника. Однако в ситуации, когда он действует по собственному побуждению, то во всяком случае, у нас оказывается, что предложенное и принятое исполнение никакого обязательства должника не прекращает. Потому что возникает суброгация, то есть правоприемство. Это чушь, это внутреннее противоречие, которое никем никогда не объяснено, в том числе Сергею Васильевичу, который в своей работе назвал это аномалией и на этом остановился. Почему? Потому что это объяснить невозможно. Это чистый волюнтаризм. И он на самом деле подчеркивает, что вполне возможно, что исполнение обязательства третьим лицом по собственному побуждению не терпит система гражданского законодательства. Но может терпеть она только не суброгацию, а регресс. Это нормальная тема. Он получает в порядке регрессии соответствующее право в размере исполненного. Интересно ли это третьим лицам? Конечно, нет, они хотят обеспечения. Регресс дестимулирует третьих лиц исполнять обязательства за должника, но одновременно мы должны понимать, что мы живем с кривой системой, и никакой прямоты здесь не надо. Сейчас я эту кривоту доведу, значит, до абсурда, до конца. Первое, что написано сейчас в ГК в пункте 5? Там написано «чушь». Кто это писал, хочется видеть этого человека. Сергей, действительно, который вообще не в курсе о том, что такое исполнение обязательств третьим лицом. Первый раз об этом слышал. Потому что, безусловно, Сергей Васильевич прав, что суброгация идет, если она не против... Если уж суброгация, либо я, как я говорю, регресс, идет, появляется только если это не противоречит существу отношений третьего лица и должника. Дарение, возложение, пятое, десятое. Это понятно всем студентам, но вот авторам ГК это непонятно. И все-таки я хочу через какое-то время узнать, а кто это написал, что он как-то знает, в общем,
с кем автором
больше,
поправок.
С кем больше не общаться. Конечно, поправки. Нет, поправок. Я имею в виду конкретную норму пункта 5, которая вдруг появилась за чуть ли не 2 дня до подписания президента, я не знаю как. Это первое. Потом второе. Как я рад, смотрите. Ведь все началось с того. Вот я помню книгу Сергея Васильевича, что, в общем, есть только вот такая некая сбалансированная конструкция отсутствия суброгации, по-моему, в Бельгии или в Нидерландах, ну, в Нидерландах даже. Но Сергей Васильевич тоже к ней относился сдержанно, непонятно. В общем, наверное, по общему правилу суброгация должна быть всегда, когда она не противоречит существу взаимоотношений должника и третьего лица. То есть, когда третье лицо действует по собственному побуждению, имея, допустим, правомерный интерес в этом. Но оказывается, есть, черт возьми, интересы должника. Оказывается, есть такой институт уступки, который, оказывается, институт смежности с этим институтом. Оказывается, есть интересы кредитора, это не фантастика. Действительно, это вполне возможные вещи, я пример с залогом привел. И в результате оказывается, что мы вынуждены с помощью конструкции обхода закона, общего принципа добросовестности, а лучше бы прямой нормы в законе, ограничивать суброгацию в тех случаях, когда по существу отношений эта суброгация не исключена. Когда кажется в самом деле отсутствие суброгации или регресса, неосновательно обогатить должника и сделать, либо, как вариант, сделать третье лицо просто дарителем, а должника одаряемым. К чему это приводит? Это приводит к тому, вот я сейчас это наблюдаю и отчасти радуюсь, то что через какое-то время конструкция исполнения обязательств третьим лицом будет убита. За исключением случаев возложения. Третье лицо, во-первых, кредитор принимает третьего лица, думает, елки-палки, у него есть правомерный интерес или нет. Вот я сейчас вроде обязан принять, приму, потом припрется кто-то, скажет, что у того нет правомерного интереса. А что думает об этом должник, думает? Блин, может он против? А что у нас в договоре с должником? Ой, а там запрет? Ой, а как запрет судебной практики толкуется? Он превозмогается или нет? Затем третье лицо будет думать, что думает должник. Короче говоря, да к черту это исполнение обязательств третьим лицом по собственному побуждению. Вот во что это выльется в ближайший год, два, ну три реальной судебной практики. И я думаю, что это очень хорошо. Третьи лица будут избегать по собственному побуждению исполнять обязательства за должника, за исключением брутальных случаев, когда денег девать некуда и хочется большинство в комитете кредиторов банкрота получить. А будут нормальные факты возложения, о которых нормальный добросовестный должник спокойно уведомит нашего дорогого кредитора, и тот с чистой совестью примет это исполнение. И тогда у нас все стоит на свои места, тогда не нужна будет никакая суброгация и вся эта аномалия, потому что никто здесь неосновательно не обогащается. Ну и последнее, если уж мы не даем по мотивам обхода закона, по другим мотивам, третьему лицу возможность исполнить обязательства за должника, если он действует недобросовестно, но все-таки исполняет, кредитор принимает, кредитор не знает, а что там третье лицо имеет в виду, если у него интерес нет, как все говорят, он якобы обязан принять исполнение. И вот он живет и думает, как хорошо, я принял исполнение, живу хорошо. И вдруг, я в 2 месяца не принимал исполнение, вот при том, что сейчас происходит. И вдруг, короче, какая-то добросовестность вылезает. Кто-то там что-то, вроде и закон не нарушил, а вроде как-то обошел, откуда я это вообще знаю? И начинается проблема, и должник в такой же ситуации. Я против чего категорически, чтобы с должника взыскивали неосновательного обогащения. Он здесь вообще ни при чем. Никак, никакой стороной. Абсолютно. Это помимо его воли все делалось. С какой стати снял неосновательного обогащения? Взыскивал. Никогда. Либо я бы тогда сделал простое правило, вот Денис Васильевич, его знает лучше меня, безусловно, последняя статья, часть 2, исполнение обязательства в отсутствии, признание третьего лица в его отсутствии. Все. На свой риск сыграл, недобросовестно. Отдыхаем. Отдыхаем. А у должника обязательство прекратилось, и кредитор довольный. А этот порогом осмеян.
Так, товарищи, смотрите, я одно уточнение хочу сделать. Вот смотрите, мы вроде бы тут почти к консенсусу пришли, почти. Да, что суброгация возможна только по второму, в случае второго пункта 313, то есть когда не было возложения. Есть, правда, здесь расхождение, есть более узкий подход, что еще и когда был охраняемый законом интерес, но есть подход, что в любой ситуации, когда просто второй пункт имеет место. Неважно,
когда кредитор ни при чем, когда должен
быть,
когда их права не нарушают.
То есть, либо два условия должны соответствовать, значит, второй пункт 313 и плюс законный интерес, либо только второй пункт, более широкий подход. Только тогда происходит суброгация, в остальных случаях нет. И вот здесь возникает следующая развилка. Если мы не даем суброгацию этому третьему лицу, кондиционный иск должнику, то есть ведь фактически третье лицо обогатил должника, заплатив за него его долг. Суброгацию он не получает. Можно ли разрешить кондиционный иск? Я напомню, моя позиция, и Николай Борисович со мной, я с ним согласен, он со мной согласен, неважно, что кондиции быть не может. Потому что, да, мы согласны, что бывает редко. Вот, что если суброгацию не даем, то надо быть принципиальным, тогда и кондикцию давать нельзя. Иначе это все паллиатив. Но он не получит обеспечения, да может и не быть никаких обеспечений. Фактически мы разрешаем ему перехватывать права требования, хотя у него на это нет.
Конечно.
Да, ни интереса, ни тем более второй пункт не соблюдается. Поэтому я считаю, кондикцию давать не надо, тем более для этого есть, мне кажется, нормативное основание. А это в главе о неосновательном обогащении норма о том, что навязанное обогащение осознанно. Когда третье лицо платит за должник, ну вообще погашает долг, зная, что у него нет никакого обязательства, то он не может кондиционно предъявить. Это его проблема. Это как раз дестимулирует третьих лиц вторгаться в чужие договорные отношения, кроме тех случаев, когда есть вот эти особые ситуации, там просроченный денежный долг или там и что-то еще, или возложение. Вот. Но вот мне кажется, у Дениса Васильевича по этому поводу другая точка зрения, правильно, Денис Васильевич?
Я все-таки да. стал бы смотреть на эти отношения. Да? Если, понятное дело, если хотел подарить, то, конечно, у нас там основание дарения. Понятное дело, что если ты хотел показать чужой долг и плачешь третьему лицу, то тогда нет никакого основания для кондиции. Вот. Но все-таки...
Кому? Ни к кредитору, ни к должнику.
Ни к кредитору. Мы про должника говорим, про иск к должнику. А.
Вот, смотрите, почему плоха суброгация? Она вообще автоматична. То есть, если раньше мы могли в ситуации, когда заплатил чужому долгу, просто сказать, ну ладно, тот долг погашен, здесь прекратилось. А здесь просто возникает обязанность сбереженная, да, вплоть. Там могут разные быть ситуации, они описаны, например, в обзоре 2000 года по неосновательному обогащению. Там где-то может вот этот вот их договор стать там тоже недействительным или какой-нибудь тоже. То есть в их отношениях может еще появиться неосновательность. Почему мы должны исключать в таком случае кондиционные лица?
То есть ситуация такая, например, у них есть договор займа, по которому взаимодавец финансирует заемщика, погашая его долги третьим лицам. Он по этому договору ну, платит, думаю, что есть отношение возложения, а потом договор признается недействительным. Возложение...
Там будет реституция, зачем так
хорошо,
почему?
А, ну да, там вот ситуация из обзора по неосновательному обогащению, там два пункта подряд.
Незаключенность?
Недействительность, незаключенность. Вот при недействительности. А, при расторжении там было, что был договор о выдаче банковской гарантии, вот, и истец, у него было обязанность оплатить авансом товар, который должны были поставить. Вот. И ему вот этот сам поставщик говорит, ты не мне плати, а банку за гарантию мою, вот, которую я принципал. И вот он заплатил, потом товар поставлен не был, расторгли. Вот. Понятное дело, что в этом происходит.
Кондиционный
банк потребовать, конечно, нельзя, но кондиция, конечно, есть о возврате этого. Аванс, хоть ты его платил не ему, вот, не поставщику, а банку, но будешь требовать с него, потому что он выгоду получит. Вот эти-то ситуации-то они остаются все, куда их...
Ну, как сформулировать это правило, что кондиционный иск должнику в таком случае возможен, если...
Если это вытекает из отношений соответствующих.
То есть под справедливость.
Вот этим
по справедливости лицом. Получается. Ну, то есть надо смотреть конкретные обстоятельства.
Там надо смотреть, были ли основания для обогащения между этими двумя.
Ну, не было. Просто я взял и вот не...
Если не было, значит, кондикция есть.
Кондикция будет во всех случаях, когда не будет анимуса донанди. Вот и все.
Так, подожди, я... Да,
либо правового основания.
Нет, ну, товарищ, получается, я взял, знаю, что Денис Васильевич должен Сергею Васильевичу, погасил долг Дениса Васильевича, когда не было просрочки еще. То есть мне закон, здесь ни второй пункт не срабатывает. Я погасил долг Дениса Васильевича перед Сергеем Васильевичем, и суброгация мне не дает, предыдущий пункт смотрит. Но я кондикционный иск Сергею Васильевичу говорю. Ой, не к Сергею Васильевичу, к Денису Васильевичу. Да. Я погасил, Денис Васильевич, ваш долг перед кредитором.
И он прекрасно радостно сидит.
Но я не согласен. А какой смысл в споре о запрете на суброгацию?
Еще раз повторяю, суброгация, она очень грубое решение. Бац, и все. Во-первых, суброгация глупа тем, что она не прекращает, вот о чем абсурде говорилось. У нас это статья в главе об исполнении обязательства, которая является способом прекращения обязательства. Вот. А в таком случае вообще ничего не прекращается. Это первое, да? А во-вторых, вот, автоматизм здесь быть не должно.
Но получается такая вещь, что вы все сходите с того, что кондикция чуть хуже, чем суброгация. Но как только мы представим себе долг...
Чуть лучше.
Нет, как только мы представим себе ситуацию, что нет обеспечения, кондикция может даже чем-то и лучше, потому что исковая давность будет совсем другая, она новая. И для должника 3 года пойдут заново. Что для него лучше? Для должника может быть лучше суброгация, чем кондикция или регресс. Поэтому, а мы, получается, ухудшаем положение должника. А у него давность вот-вот закончится должна была, а тут бац.
Я просто не понимаю, в чем правовое будет объяснение
вообще обогащение-то такого?
Сергей Васильевич только что про private of contract говорил, что нельзя позволять третьим лицам вторгаться. И это содержательные аргументы, они это работают понятно, тогда, когда суброгация, когда кондиция не важна.
Давайте,
к примеру,
бывают случаи, когда вторгаются.
С соседом Сергея Васильевича, там тоже не было никакого предложения.
Каким соседом?
Ну, про машину.
Охраняемый законом интерес.
Там тоже не было никакого возложения. Дальше надо возмещать.
Нет? Но там есть нормы,
суброгации там не должно быть.
А там не нужна ни суброгация. Да, там гестора возместят.
Хорошо. А если вы не знаете, на самом деле выбор между 50-й и 60-й главой это такой на тоненького. Ну, на самом деле очень сложно.
Вообще да, потому что
50, разницу провести.
50-й там выскакиваешь на кондикцию все равно. Там же прямая отсылка идет в 900.
Кроме того, по 50-й главе все равно мы баним вмешательство, когда оно расходится с очевидно известным гестеру интереса.
Хорошо. Там нет никакого. Хорошо, а если такое. Если такой подход, смотрите. Для суброгации нужно, чтобы было, чтобы не было бум второй, и при этом, возможно, еще должен быть охраняемый законом интерес. Но это вы против, но не важно. А вот для кондикции, я просто это можно так и так решать. А для кондикции нужно как минимум наличие охраняемого законом интереса или какие-то, значит, там вот другие уважительные причины. То есть не давать кондикцию без ограничений. Иначе мы тогда просто как раз.
Ограничением являются вот эти отношения, из которых и будет основание, и тогда никакой кондикции. Тут без законного интереса можно обойтись. Если мы выясняем, что у них есть вот дарение, то не надо никакого законного интереса. Это правовое основание
получения. Но если
там
я просто...
кондиции не будет.
Да, там и кондиции
я
не будет.
Я говорю, что кондиции если там я... не будет, Васильевич, где не будет оснований для кондикции всего лишь.
Если я просто погашаю, долг с целью перехватить права требования, будет кондиция?
Какая кондиция? У меня во дворе стоит машина, ее за вечер какие-то мастера отремонтировали, а там бампер был оторван. И теперь с меня требуют деньги.
Навязанное обогащение.
Так, конечно, навязанное. А здесь-то как? Без моей воли за меня исполняют обязательства, а потом мне предъявляют какое-то неосновательное обогащение. Да то же самое. По сути дела.
С навязанным обогащением все непросто. Вообще, если мы сейчас туда свалимся...
Так ну формально ПГК это навязанное
обогащение.
Это еще
один ограничитель кондиции, который, безусловно, нельзя оставлять без внимания. Вот. Но мы не должны вообще говорить, что кондикция в принципе невозможна. Вот они ограничители.
Хорошо.
Сами по себе условия для кондикции и вот эти вот навязанные обогащения.
В общем, вопрос требует дальнейшей проработки. Да. Так, про зачет. Про зачет будем говорить? Да. Любых, да. То есть суброгация будет это поставку товара. И между прочим, чтобы вы все понимали, там прекрасно.
Трансформация будет.
Да, что там будут такие заморочки, там то есть денежных обязательствах, может быть, эта суброгация не так страшна. А по неденежным исполнению.
Если мы ограничим пунктом вторым, то останутся одни денежные практически. Вот эти вот страны.
Да, да, да. Но там второй подпункт теоретически не про денежные, но реально тоже про денежные.
Как раз ограничить.
Да. Кстати, это хороший аргумент еще про ограничения. Потому что если мы не ограничиваем, получается, в суброгациях
не денежных. Я понял, что
это же вообще мрак.
Я предлагаю применить историческое толкование.
Это не проблема суброгация, это не денежные.
Так, коллеги, я забыл спрашивать в зал. А есть еще какие-то вопросы по тем пунктам, которые мы обсуждали?
Да.
Да, получается же так. Вот Рашид Сулейманов.
А можно вопрос по поводу все-таки tender of performance, то есть входит ли фигура...
По-русски, Рашид.
Да, ну модус исполнения, то есть включается ли...
Перевел.
То есть важна ли фигура должника для кредитора в плане исполнения, поскольку вот Андрей Анатольевич, он говорил, что в принципе нам, ну это не так важно, но буквально текст 406 говорит о том, что кредитор все-таки обязан принимать исполнение от должника, там 311 там частичное исполнение. Ну, в принципе, 313 по прошлой редакции говорит о том, что принимать нужно кредитор. И это первый вопрос. Второй вопрос мы сказали, что...
Я что-то не расскажу, уточни, я что-то не пойму.
Ну, просто если мы поймем, что там, нам важно понимать... что принятие исполнения, то есть просрочка кредитора может наступить только при непринятии исполнения собственно от должника, а не от третьего лица, то тогда, скажем, при поступлении платежа кредитора от некого третьего лица, оно не будет вообще влечь за собой прекращение обязательства основного.
Ну вот по Андрею Анатольевичу, если он возможно, вернет немедленно деньги, то не прекратится.
Там не важно, вернет, То есть он может вернуть, они могут там, все практики есть случаи, когда они друг другу перекидывают несколько раз, в конце концов там можно 320 по 327 положить депозит нотариуса, этот вопрос как-то можно решить, если он нотариус. Вопрос именно все-таки в том, что если фигура как бы должника не так важна, то эта проблема для кредитора в принципе решается с денежным исполнением, и не только частичным, но полным долгом. Потому что, в принципе, в своей практике, например, 50% случаев, когда считают, что хотя место исполнительного обязательства, это корреспондентский счет банка кредитора, но есть ряд актов касаться, когда говорится, что там при возврате там оперативного платежа либо при перечислении на депозит нотариуса, это не является.
А второй вопрос.
Первым-то понятно.
Второй вопрос Сергея Васильевича, наверное, потому что мне не вполне понятно. В концепции было написано о том, что неважно отношения между третьим лицом и собственным должником, вот эти отношения возложения не должны анализироваться, а в старой редакции почему-то в третьем пункте, в той редакции, как раз, которая после первого чтения была, и которую неведомые люди изменили коварно. Если иной непрессионный закон договора не вытекает из числа отношений должника и третьего лица, третье лицо, имеющее закон интереса исполнения должником или обязательства, может исполнить обязательство кредитору без согласия должника. Вот, с учетом того, что сказал про переточие, я не вполне понимаю.
Нет ли там противоречия, да, вот в
этих? Ну да, я как
концепция. Концепция с первой редакции не совсем совпадает.
Да.
Потому что там, я отвечу Сергею Васильевичу, там было разные точки зрения. То есть концепция была написана одно, а при согласовании первой редакции все-таки не совсем
немножко удалось. Немножко, во-первых, изменили, да. Но, во-вторых, тут есть действительно тонкий момент. Я вот сейчас не уверен, готов я уже в это время вообще понимать, что я сам говорю. Мне кажется, что вы уловили там некоторое противоречие. Вроде мы говорим, слушайте, но отношения между третьим лицом и должником кредитору неизвестны, и поэтому давайте защитим кредитора, он не может их узнать. А с другой стороны, вы говорите, ну как же, там вы же сами говорите, что третье лицо может исполнить, если у него есть законный интерес. А наличие законного интереса зависит от отношений.
Но и как же было написано, вытекающих из существа отношений.
Это только для суброгации.
Да. Вот. Мне кажется, да, этот вопрос-то решает не проблему о том, должен принимать кредитор или нет. Он решает вопрос о том, а каковы последствия того, что третье лицо вторглось. Правопорядок в различных деталях. Ему говорят, если есть законный интерес, мы тебя защитим третьего. Это вопрос защиты интересов третьего лица в его отношениях, в части суброгации, в части отношений с должником. Ведь должник, в конце концов, тоже не лишен предъявить к нему претензии, сказать, ты что тут за меня исполняешь? И вот тогда-то я тебе скажу, у меня есть законный интерес.
То есть само по себе, когда должник может, она не означает встречную обязанность кредитора?
Да, вопрос о принятии кредитора, мне казалось, при реформировании никто вот так вот не затрагивал, да, что он, так сказать, не имеет права принять это исполнение или должен выяснять, а есть ли там законный интерес и так далее. Нет, он не должен...
Ну ладно, что об этом говорить, это старая редакция, уже в любом случае мы проехали. Игорь Стержемский.
Спасибо. У меня вопрос Николаю Борисовичу. Не знаю, мне кажется, это очень важный вопрос. Все-таки это суброгация или регресс?
Здесь суброгация.
Да. На самом деле это имеет большое практическое значение. Например, если платится долг, когда кредитор предъявляет заявление о признании должника банкротом, то если это суброгация, то банкротное дело продолжается. Если это регресс, то банкротное дело прекращается. Да? Если, например, считать, что исполнение третьего лица, когда оно правомерно, это что-то вроде такого реального поручительства, да? Тогда, как мы знаем, у поручителя есть своя обязанность, хоть и денежная, и тогда, конечно, возникает суброгация. Но если считать буквальный текст статьи 313, когда он исполняет обязательства должника, то тогда, наверное, только регресс. Чего лучше-то?
Там отсылка к 308.
Там же четко суброгация.
Конечно, там четко суброгация, но мы не понимаем, что если четко суброгация, то он не может исполнить обязательства должника, он должен какое-то свое обязательство.
Конечно, очень коротко отвечу, то, что с точки зрения действующего закона, как мне представляется, при любых поворотах судебной практики вывод о регрессе исключен. Это будет суброгация, как она была 20 лет. И, кстати говоря, не только у нас.
Не только у нас, да.
Не только у нас. С точки зрения существа дела, конечно, никакой суброгации быть не может. Это фантазии все. Фантазии не обоснованы нигде. Может быть только регресс и никаких суброгаций. Ибо это противоречит самому институту.
Хорошо, Виктор Пашин.
Вопросу по суброгации, что она может нарушить интересы других третьих лиц, например, тех же поручителей. Да? Например, я поручился за должника, имея в виду, что у меня какие-то отношения с кредитором есть. И даже если должник не заплатит, кредитор придет ко мне, то я что-то противопоставлю кредитору, допустим. Да? Ну, допустим, там зачет у меня будет, ну, какой-то там в будущем созреет. Вот. А если в данном случае происходит суброгация, что третье лицо какое-то заплатило, то
замену
уже получается, что я там уже зачет против него не смогу сделать. Ну, тот, который...
Ну, при уступке то же самое.
А если он уступил, там такая же была.
Нет, ну, уступка, да. Ну, то есть, ну, я, там, по крайней мере, уступка, я могу это регулировать. Я могу в договоре там установить запрет на уступку. Я знаю, может быть, она или нет.
Есть аргумент, бьет ему цель.
А здесь, ну, против моей воли. Вот почему. И по поводу еще коротко законного интереса, мне кажется, его нужно как можно более узко понимать, законный интерес третьего лица, потому что, ну, действительно, здесь очень важно наличие или отсутствие воли должника, то есть на то, чтобы исполнить свое обязательство, кто может, не может за него исполнить. Например, вот залогодатель, у меня сомнения с этим примером, да, если я заложил любимого попугая, так я заведомо этот риск и принял, что я его могу потерять, иначе в чем смысл-то моего залога, да, ну вот так вот должник не заплатит, у меня заберут попугая. Ну, может быть, я могу на торги прийти,
да,
то есть почему нужно говорить, что у меня законный интерес там за должника исполнить, ну как бы, а что, а в чем тогда смысл залога, да, я рискнул, вот, любим, пугаем. Мне кажется, вот эти законные интересы, их нужно, ну, максимально узко понимать, то есть какой-то вот очень серьезный интерес, который заранее не мог предвидеть третье лицо.
Спасибо, Виктор. Вот там еще вот.
А закладывая имущество, оно предвидит это.
Причем, в литературе ни разу, в судебной практике...
А может быть, он полюбил его в течение залогового. Сначала был просто.
Может, он его научил говорить за это время? Коллега, только если можно кратко, представьте, пожалуйста.
Ну, вопрос, вы можете сказать, когда это было нужно, интересно есть? Через
Николай.
Знаем, под нами.
Это риск.
Там риск. Погромче, можно, ничего не слышно?
Ну, на интенсивность влезать в чужие отношения, да? Но вот такая вот ситуация, когда я, ну, по третье лицо исполнил за должника, за соседа, предположим, как из первоначального примера, да? Его обязательства, но мой сосед выбыл из гражданского оборота совсем, а его правоприемники говорят, что нам вообще это не нужно, и то, что ты исполнял, нам это ничего не нужно.
Как только выбыл совсем. Уже вечер, да,
сапора не было. Что мой страх и риск, там, я не могу ни у кого ничего больше потребовать. В такой ситуации, например, люди обогатились, не должны, возникать вообще это все.
Он наследник.
Он там умер, или вот какая-нибудь другая вспомогательная случилась. Вот. А я остался ни с чем. Хотя, когда я совершал это действие и платил, да, я был в полной уверенности, что я...
А почему не происходит правопреемство, да. Я не понимаю. Почему к наследникам не перешли долги по этой...
Ну, в данной ситуации я исполнил без его воли, но взял сам и исполнил. Потому что я рассчитывал, что соседи мы приедет, и мы с ним еще вечером потеряем.
Но охраняемый законом интерес есть?
Ну а какой мне? Никакого.
Никакого.
У него просто соседские отношения. Вот к нему привезли навоз. Да? Ему нет. Я за него заплатил.
И он потом умер по дороге домой.
Да. А он не приезжал. А его наследником...
У меня все-таки лучшая история была. Оптимистично.
Ладно, я думаю, этот вопрос мы тоже разберем дополнительно. Но у нас остался, слушайте, у нас просто два пункта еще. Давайте я так мини-опрос. Коллеги, значит, новый ГК говорит, что третье лицо, даже без возложения, может погасить долг должника не путем платежа и исполнения, а путем зачета своих требований кредитору. То есть есть у Сергея Васильевича долг перед банком, а я кто-то, кому банк должен по какому-то другому договору. И я могу вторгнуться в их отношения и заявить банку зачет. Банк, вам должен Сергей Васильевич, а вы должны мне. Вот я заявляю о погашении долга Сергея Васильевича путем зачета своего требования к вам. И, соответственно, дальше запускается та же самая суброгация и так далее. Коллеги, вот здесь присутствуют специалисты по зачету. Андрей Анатольевич и Николай Борисович Щербаков. Вот у вас есть принципиальные возражения против такой конструкции? Если уж мы сейчас не будем говорить в тех случаях, когда такое вторжение возможно, ну, в принципе, в тех случаях, когда допускается вторжение третьего лица путем зачета. Это нормально или нет? То есть кратко, да, нет? Если да, то дальше говорить.
Я думаю, что это для нас необычно, но в общем и целом, наверное, экономически нормально. Потому что в ситуации, когда мы не допускали зачет, мы, по сути дела, вынуждали третье лицо авансировать и при этом двукратно увеличивать имеющуюся у него дебиторскую задолженность. А в данном случае мы позволяем ему реализовать тот же самый интерес, не увеличивая собственных издержек и собственных рисков. Поэтому с точки зрения классических правил о зачете здесь, конечно, нет встречности, но это изъятие прямо установленное законом. Немцы с таким изъятием больше 100 лет живут, ну и ничего, собственно, не жалко. Да, это взято у немцев. Мы все время стояли за встречность, но экономически, на мой взгляд,
хорошо. Нет. Спасибо большое. Николай Борисович, да, нет, согласны?
Как так, что... Я пространно отвечу.
Не надо, ну короче.
Я хочу сказать, что я-то безусловно за, потому что зачеты можно определить всегда, если можно исполнить. Потому что в основе зачета лежит два принципа. Это экономичность и фикция исполнения. Если уж мы вводим раз фикцию с исполнением или аналогию, а доводит два. Я с этим согласен, это в корне меняет нашу практику. Одновременно я хотел бы сказать, что это повлияет далеко за пределы 313 статьи недопустимость зачета в отсутствии встречности. Это не только зачеты при возложении, это не только зачеты в исполнении обязательств по собственному побуждению за должника. Это и иные случаи, например, случаи, когда поручитель предъявляет к зачету требования должника к кредитору, к требованию кредитора к себе или кредитора к должнику. Это другие случаи, когда третье лицо в силу закона может каким-то образом повлиять на обязательства относительно правоотношения и на права или обязанности других лиц, это суброгация при страховании. Это на самом деле очень большое количество случаев, и сейчас даже нельзя предвосхитить то богатство, которое нам было даровано законодателем в 313 статье кодекса в новой редакции.
Хорошо. Ну, в общем, в целом все согласны.
Да.
Хорошо. И теперь последний вопрос. У нас времени остается совсем немножко, но его нельзя не осветить. Честно говоря, мы... Ой.
Да,
ну конечно. Да. Вопрос, по которому мы с Сергеем Васильевичем сломали голову уже друг другу часов 5, наверное, дискутируя по телефону, и не только с Сергеем Васильевичем. Вот. Но шестой пункт статьи 313. Значит, звучит он так. Если третье лицо исполнило обязанность должника не денежную, это третье лицо несет перед кредитором установленную для данного обязательства ответственность за недостатки исполнения вместо должника. То есть я должен поставить товар или выполнить какую-то работу. Некто третий за меня исполняет неденежное исполнение, и за качество отвечает он, а не я. Вот такая интересная статья. То есть кредитор, заказчик, покупатель предъявляет иски по качеству, по там, чистоте титула и так далее, снижение цены, убытки. Ну, если буквально читать данную статью, ответственность установлена для обязательства этого. Будет предъявлять не контрагенту своему продавцу, а некой живопырке, ромашке, которая привезла товар. А может наоборот, контрагент не очень надежный, а вот кто привез, то производитель, ну неважно. То есть он будет предъявлять иски по качеству не контрагенту, а третьим лицам. Вопрос, как это вообще понимать? И вопрос второй. Не следует ли здесь видеть просто некоторую оплошность законодателя, как минимум очевидную для одного случая? То есть это как минимум, да, мне кажется, абсолютно очевидно, что это шестой пункт неприменим к ситуации возложения. То есть если должник возлагал на третье лицо, то по 403 статье ГК должник отвечает за тех, кого он привлек к исполнению. Поэтому подрядчик...
В случае предусмотрен законом.
Тогда. Но эту норму 403 надо понимать как специальную по отношению к 313, а не наоборот. Иначе будет кранты полные. Вот. И поэтому, если какой-то субподрядчик исполняет за подрядчика, какой-то производитель поставляет по разнарядке товар покупателю, что происходит сплошь и рядом, в этом случае, если было возложение, это как минимум, если было возложение, то ответственность по качеству несет контрагент, продавец, подрядчик. Все согласны с этим?
Да.
Все согласны? При возложении.
Да.
То есть это то, что Верховный суд теоретически или любой другой суд мог бы вывести из закона путем творческого толкования.
Систематическое
толкование. Да, творческое толкование, да, нет. Вопрос такой, соответственно, самый сложный. А если не было возложения? И что значит, если был... То есть, мы исходили из того, что кредитор не должен проверять, было ли возложение или нет. Помните с самого начала? А тут получается интересный расклад. Мне привозят тот товар, и я рискую. Если я сейчас приму, не проверив, а потом выяснится, что возложения не было...
Давайте казус покажем.
Да, там казус такой. Мне привозит некто...
Я вам сейчас просто его покажу.
Да. Есть?
Будет мультик. Это другая А вот история поставка третьим лицом товара с недостатком у этого товара без возложения. Смотрите, такая детективная история. Здесь кредитор, там должник. Должник, уходи. Боится. Вот.
Счетчик партнера должен ему логику.
Покупает товар. У него здесь есть требование. Какое требование? Ну, выполнение обязательства должника. Да, какое? У нас поставка. Что нужно поставить товар, например, стоимостью 1 000 000 рублей? И дальше у нас появляется, понятно, кто? Третье лицо.
То есть товар. Ходок.
Товар. Да. И он поставляет этот товар без возложения. Обратите внимание на заглавие слайда. Без возложения кредитор. Вот поставил. Кредитор, смотрите. Проверяет этот товар. Вот видите, проверяет. И выясняет, что вообще-то недостаток этого товара, недостаток исполнения, о котором говорит пункт 6.13, 30 000, да, качество нехорошее. Оп, чудесным образом товар стоит теперь 700 000. Возникает, так сказать, вот вопрос, да, он это выяснил, да, и думает, что же все сделать, как защищать свои права. Вник туда, в пункт 6.313, а там, говорит, отвечает вместо должника третье лицо. А третье лицо, выбросил. И тут возникает вопрос, как вести права
третьего. Вот, прекрасно, Сергей Васильевич.
А он поставил правительство права.
А вы просто, если будете ходить на всякие семинары повышения квалификации, к нам или к другим образовательным институтам, вы такие презентации на лекциях Сергея Васильевича будете видеть по всем темам вообще, которые он читает.
Гражданского.
Гражданского права, опционы, там все там очень интересно. Вот. Со звуками даже, да, Сергей Васильевич? Там звуки же есть?
Я звук решил теперь отключать на всякий.
Да, со звуком было...
Дамы пугаются.
Да, да. Вопрос, соответственно, значит, все согласны с тем, что если... Это иск к третьему лицу будет только невозможен, если было возложение. То есть, если на самом деле было возложение, иск должен быть к поставщику по договору. Но означает ли это, что наш покупатель, наш кредитор должен проверять тогда возложение? Ведь если он, значит, примет, а потом поставщик уйдет в отказ, скажет, что это не я поставлял, я никого не просил, то иски придется по качеству предъявлять этому третьему лицу. А если он, значит, а ведь в чем здесь может быть момент определенный? Смотрите, конечно, Сергей Васильевич сейчас скажет, ну кто, когда будет исполнять без возложения? Согласитесь, это не денежное, это фантастика, да, чтобы кто-то привез товар за должника. Я знаю, что если должны поставить товар, я решил поставить. Это нереально. 99,9% там, не знаю, процентов это было возложение. Но что может случиться? Когда выяснится дефект, он может быть очень серьезным, например, половина стоимости, там 300-500 000 от миллиона. Этому поставщику проще будет уйти в просрочку и заявить, что он не возлагал, и нести ответственность за просрочку, там какие-то проценты годовые за просрочку платить, чем нести ответственность за качество. А если представить, что этот товар еще грохнулся и взорвал завод, или там что-нибудь случилось, какие-то побочные еще эффекты, то ему уж точно проще нести ответственность за просрочку и отказаться от возложения. Говорит, я не возлагал. И тогда этому покупателю придется идти с иском к этому третьему лицу, который вообще знать не знает.
У него проблемы.
Да. Значит, вопрос, соответственно, такой. Как нам быть? То есть даже если мы узко толкуем эту статью, применяем мы только в случае отсутствия возложения, то есть к третьему лицу, когда не было, в этом случае нет ли здесь рисков? И вот Сергея Васильевича позиция, по-моему, такая. Игнорировать эти риски и считать, что кредитор вправе принять исполнение от третьего лица, даже не денежное, ничего не проверять, и ответственность всегда будет нести должник за качество. Правильно я понимаю?
Смотрите, мое решение я здесь не привел намеренно, понимаешь? Потому что их много, и они конкурируют друг с другом. Причем остается много, это очень узкий случай. Я думаю, нельзя ли вот так рассуждать? Окей, а что делать территорию? Нам его надо спасать, на мой взгляд, да? И он говорит тогда так, Ну, дружочек, ты поставил где товар некачественный, отвечай. Тот, как Артем Георгиевич говорит, действуя не очень честно, ты пользуешься, что нет доказательств возложения, он говорит, а я не возлагал, ты вообще не знаю, это вот тот какой-то странный человек тебе поставил все это.
Городской сумасшедший.
А, да. Ну, а что я могу делать? А я, в принципе, ты готов. Тогда кредитор говорит, видимо, вы научите ему это делать. А, говорит, ах, да, ну, минуточку, ну, ты, дружок, ты уже в просрочке. Обычно так и будет, все-таки пройдет какое-то, ты бы вообще не исполнил по своему-то обязательству ничего. Я от него отказываюсь, миллиончик сюда возвращай. И тут, когда должник, либо он должен сказать, ой-ой, что-то я забыл. Нет, я все-таки возлагал. А или он должен сказать, ну хорошо, ладно, я понимаю, что я не исполнил, ты имеешь право отказаться по 328 или по специальным основаниям и так далее от договора. Но ты же обогатился на 700 тысяч. Тогда я ссылаюсь на концепцию компенсацию лупрекундан, которая не дает возможность обогащаться потерпевшему, в данном случае кредитору, если он получил от третьего лица чего-то. Ты, говорит, на 700 тысяч-то товар-то за счет него оставил, поэтому я тебе только 300 возмещаю. И теперь буду ждать его иска ко мне, а не основательного обогащения. У нас экономика вроде бы схлопнулась. Во-первых, риски кредитора восстановлены, он получил свои 300 тысяч недостающих и 700 тысяч товаров. И этот должен будет заплатить сюда 700 тысяч за то, что тот исполнил за него. Все, экономика вроде легла, так и должно было лечь. Все пассии остались при своем. Насколько обосновано такое решение? Вот можно обсуждать.
А если все-таки там не было возложения? Ни настоящего, ни латентного.
Так мы только об этом обсуждаем.
Возложение берем. Я понимаю. Но вот он обратился к должнику, должник говорит, да, не возлагал.
Ну, да. Ну,
да, должны быть. Нет, это все понятно, мы ответственны за эти недостатки, тогда только туда.
Нет, он покрыл ответственность за недостатки, он уже миллион сюда заплатил, он говорит, я отказываюсь, давай миллион назад. А тот ему говорит, слушай, ну ты 700 тысяч товар принял, поэтому я тебе даю только 300. Но отсюда, эти 300 пошли отсюда.
А это потом с неосновательным
обогащением. Да, это с неосновательным, приходи, пожалуйста.
А почему нельзя 700 назад вернуть миллион назад?
А вот как вы думаете, почему? Потому что банкрот. И я просто вот во всех этих историях, ну, по максимуму, за исключением, хочу защищать кредитора. Он не должен страдать. И не должен страдать оборот от исполнения обязательств третьим лицом. Так люди делают. Вот, ведь не случайно во множестве правопорядков, в том числе приведенных в наших справках, которые Артем Георгиевич подготовил, видно, что эта тема есть везде. Но что это все ненормальные люди делают третьи лица? Значит, есть объективная потребность у людей, живущих на этой планете, так делать. И не надо это запрещать. Надо дать справедливые правила, чтобы можно было так делать, а споры разрешались справедливым образом.
Не должен требоваться письменное подтверждение должника, что он возложил
на...
Так он не возлагал.
Конечно, проще. А конечно, этот риск мог бы... Это вообще, кстати, общее правило. Если мы же все-таки о праве здесь, у нас научный круглый стол. А если говорить о практике, то первое, что в условиях осложненной 313 надо делать у нас,
запросить.
Это всегда постараться приискать доказательства наличия возложения, если исполнение предлагается третьим лицом.
И оно не денежное.
А любое, лучше и по-денежному. Понимаете, это бумага.
Приехали, начали-то с чего?
Я говорю о практике, да. Потому что коллеги, наверняка, в практике столкнутся с разными случаями. Они столкнутся с ситуациями, когда грамотный юрист пришел на научный круглый стол и говорит, ух ты, какие риска. Я всякий раз буду советовать получить доказательства. Пусть будет. И по денежным, и по неденежным. Вот менеджерам всем сказать, есть исполнение третьим лицом, требуйте подтверждения от должника, что было возложение. Оно, как говорится, хлеб не просит. Вот. И все, проблема, вы снимете риск. Вы не породите его, но вы можете столкнуться с ситуациями известными, да, когда все уже случилось, потом вас зовут, эти менеджеры, и говорят, давай, ты же юрист, ага, вот, вперед. Да? И вот тогда нам нужно будет искать другие решения.
Хорошо.
А я больше 10 секунд.
Да.
Вот, конечно, это какой-то случай очень экстравагантный, неденежное обязательство, третье лицо без возложения. Я вот здесь слушал, что сейчас учат так тех, кто осуществляет стартапы. Они что-то там производят, знают, что кто-то там заключил договор. Они опа туда свой товарчик, а потом неосновательное обогащение взыскивают с нерадивого должника. То есть таким образом это некий путь продвижения товара, выход на рынок.
А, но дело в том, что это же часть истории. Я думаю, я сейчас сразу бросился ее решать. Если он вторгся в чужие отношения без просьбы должника, без всякого законного интереса, на иск о кондикции сюда, мы ему можем возразить, что, Денис Васильевич?
Навязано.
11.09, да?
Что знал?
Знал.
Чего ты мое истолковал?
Исполнял.
Практически.
Окей. Так, окей. Не подходит 11.09. Сейчас другую найдем.
Десятая
статья. Ты вторгся в отношения, нарушает принцип гражданского права об автономии воли. Ты вторгся в мое обязательство. Тебя никто не просил. Отвечай за убытки. Встречный иск. Или в иске отказать по злоупотреблению.
То есть вы считаете, что ответственность за качество должен нести всегда поставщик, должник, даже если он ничего не возлагал. Просто в этом случае он возместит...
Он не за качество будет формально. А? Он в моей схеме, в моем решении, формально юридически он не за качество несет. Потому что он отказывается и говорит, ты не исполнил.
Он за просрочку отвечает.
За неисполнение. Да. Но экономит на размере своей ответственности. Не миллион платит, а только 300. Потому что тот...
Я понял. Сергей Васильевич, а как понять с вашей концепции норму ГК, где написано, третий кредитор имеет право требовать возмещения убытков от третьего лица? То есть иск к третьему лицу в тельняшке будет иметь не кондикционный должник, а будет иметь кредитор.
А представим эту концепцию в устах должника. Он говорит, слушайте, вы читаете пункт 6, 313. Вы имеете право требовать от третьего лица. Я говорю, да, право имею. А я говорю, нет. Поэтому я отказываюсь, потому что не исполнил, и давай деньги назад. И хорошо, компенсацию лубрикон дам, и так и быть. Давай только 300 тысяч, потому что я на 700 товар оставил, и он в качестве, и он меня устраивает. Все разруливается. Не бывает безвыходных законов, которые нельзя истолковать.
Ну, а вы согласны с тем, что вообще эта норма появилась в ГК? Стоило ли вообще эту ситуацию теребить?
Конечно, не стоило. И вообще даже мне немножко показалось, что это неправильное понятое, описанное сначала профессором Толстовым, нашим московским, не питерским.
ВС.
ВС, да. И впоследствии мною немножко тоже описаны, чисто умозаключение, мы людям, юристы, они любят всякие придумки придумывать. А что если, ага, о, как интересно. И дальше, а в жизни этого нет. Какая история? Поставили картофель без возложения сюда. Тот смешал со своим, забункировал, ух ты, получилось, со своим картофелем, картофель был заражен, который был поставлен третьим лицом, погиб весь картофель. И вот профессор Толстой, В.С., задался вопросом, а как же мы будем защищать интересы кредитора? У него все погибло, он пойдет сюда, а тот скажет, а я не возлагал. И никакой ответственности. А он пойдет к нему, а тот скажет, а у меня договора с вами нет. И все. Все голодные, картошка погибла. Что делать, да? Вот. И я пытался дальше задать эту идею, говорил, да нет там никакой проблемы, да? Ну да, конечно, к нему нельзя идти, он не вредил. Но тот-то навредил, вторгся в чужие отношения, погибло имущество. Уж точно подели, кто-то должен отвечать, как минимум за погибшее. Возникает вопрос, может быть, это так хотели урегулировать, а написали, как-то не очень удачно, слишком широко и так далее. Мне кажется, может быть, но я думаю, что пункт 6 вообще не нужен. Он решает настолько маргинальный случай, что мы его бы решили все спокойно, юристы и суды, ученые нам помогли бы. Вот. Без пункта 6, без него, на основании других положений.
Там вина нужна.
Конечно.
Где?
Где?
Деликте, а у нас вина-то на самом деле не так сложно. Так, как вы думаете, мы бы отказали в иске по картошке? Когда конечно. Он сказал, ой, вы знаете, я даже не знал, кто он
заказал. Да, и отказали.
Серьезно?
Да.
Нет, мне кажется, я соглашусь абсолютно. Мне кажется, другие правила доказывания, другие стандарты доказывания.
Кстати, а тут не откажут?
Делись, там правильно.
А тут договорный иск, потому что там написано
вместо должника.
Значит, как?
Сергей Васильевич, потом, у меня в договоре неустойка за недоброкачественный товар. Это неустойка велика. Она не чрезмерна. Понятное дело, ничего доказывать не надо. И мы ставим такую ситуацию.
Там еще гарантии качества могут быть.
Гарантии качества. Там много чего может быть.
На должнике.
И он почему-то лишается этого.
Ну а как мы можем возложить на должника?
На должника никак.
А.
Никак. Мне кажется, что это, понимаете, вот этим, наверное, вот и заканчивается все. Что все вот эти вещи, когда третьи лица без побуждения исполняют обязательства, приводят к проблемам. По собственному побуждению, без согласия, вторгаясь в чужую сферу, что здесь разговаривается, таких 5, можно разговаривать 150 часов и не прийти к нормальному решению этого казуса.
Николай Борисович, но вы выступаете за что? Что если кредитор, заказчик, покупатель получает не денежное исполнение от третьего лица, он должен запросить должника и сказать, возлагал? Если он возлагал, значит ответственность будет нести должник.
Я практически, знаете, как я за что выступаю? Если такие случаи есть, надо все-таки, понимаете, мы революцию не сделаем, не отменим третье лицо по собственному побуждению, я выступаю так. Я вот себе набросал, исходя из новой редакции соответствующей статьи. Значит, заключается она в следующем. Во-первых, первое, пункт 6 плохой, потому что уже было сказано почему. Это злоупотребление куча. Подаю в просрочку, беру помойку, помойка поставляет тухлые овощи и ищи свищи.
Николай Борисович, при просрочке третье лицо без возложения может исполнить только денежные обязательства.
Не важно, короче говоря, просто не важно.
Без возложения вообще здесь не важно.
А дальше, смотрите, ближе к тексту, вот я себе написал, что действительно пункт 1 не работает, часть 2, поэтому он не обязан принимать неденежные требования. Обязан он принять неденежное исполнение без возложения только в ситуации, когда почему-то, я не знаю, третье лицо рискует право утратить право на
имущество. Такое невозможно.
Это лирика. Тогда я выступаю за следующее, честно могу сказать. Цель моя вполне понятна, убить этот институт в данной части, сказать, что если третье лицо, стало быть, его закон не обязывает принять неденежное
исполнение.
Кредитор. Оно может праве не принимать, это его решение. Маргинальный случай убираем и говорим, что если ты такой умный, если не хочешь бодаться со своим первоначальным должником, а хочешь картошку со стороны, так неси риск последствий принятия, потому что мы должника не присобачим. Риск какой? Деликт. А это означает, это отказ от любых договорных исков, от требований качества, от неустоек, от 5-го, от 10-го. Это увеличение стандартов доказывания, вот кредитору и взвешивать. Риски того, что это исполнение окажется ненадлежащим, а самый тяжелый еще случай, Сергей Васильевич, когда, вот вы говорите, действительно, с миллионом рублей, когда все исполнено и дефект скрытый, когда я уже все заплатил, когда вдруг там...
Так и есть.
Тогда прошу прощения. Так и вот, и деликт ему давать, и тем образом стимулировать...
Деликт третьему лицу.
Николай Борисович, прекрасная концепция, только вот одна проблема.
Он ничего не получит в нашей
стране. Да, это его проблема, это он взял на себя риск.
Я глубоко убежден, что пункт 6 не интерпретируется так. Это все разговоры не о законе, не о практике судов ближайших лет. Для этого нужна новая реформа ГК. И, может быть, там исследует такой пример, как Сергей Васильевич. Не пример, а решение вопроса как-то забабахать. Потому что я не вижу как. Вот так написали. Нарочно написали.
Николай, смотрите, получается, что говорит Николай Борисович? Если это же не денежное исполнение, поэтому на него фактически второй пункт, а возможно обязанности кредитора принять, не действует. Остается только пункт возложения. Соответственно, если не было возложения, то кредитор не обязан принимать исполнение.
И попал по всей
проблеме. Да, и это его проблема. Андрей Анатольевич.
Заострю. Но только вы учтите, что вот в эту ситуацию без возложения попадает ситуация не только, когда он сам взял и решил, что-то сегодня понедельник. Чем попадет? Пойду я исполню за кого-нибудь, обязательно передам кого. Но сюда же попадет ровно ситуация, когда возложение оказалось порочным. То есть, на самом деле, вы полагаете, что от одного риска вы кредитора как-то обезопасите, он не должен принимать, а как второй риск вы будете решать?
А я буду решать его следующим образом. Я сделаю по аналогии ту идею, которая содержится, я уже говорил, в 12-м пункте 120-го письма. Если доходит для кредитора из вещей, для должника, для кого там из вещей в уступке, я сейчас должен говорить, для должника доходит уведомление об уступке, но совершенно, если не знал, не должен был знать, что уступка не состоялась, по мотивам любого порока отношений к цедент-сессионария, он освобождается от этих отношений. То же самое здесь. Если у нас есть факт возложения, и он какими-то доступными способами доведен до сведения кредитора, его последующие пороки возложения как добросовестного участника, субъективного добросовестного, не касаются. Он не знал, не должен был знать о том, порочно, непорочно, было там насилие, угроза, обман, еще что-то еще, и так далее. Вы взаимоотношения.
Должник отвечает, значит?
Должник, я с уступкой сейчас...
С утюгом лежит, подписывает вот этот вот договор на животе с утюгом, ключом, подписывает соглашение, которое дает предложение, и мы противопоставляем. Ну, раз ты подписал, значит, ты создал...
Будет так, сейчас я скажу. Вот, допустим, переадресация, кредитор не освобождается, это означает, что если он освобождается, то третье лицо правомерно исполнило. Затем у нас получается, что факт возложения не порочит принятие исполнения, обязательство прекратилось должника перед кредитором, а возложение как односторонняя сделка, а скорее это будет еще и акцепт оферты, как соглашение об изменении адресата исполнения, у нас ничтожно, недействительно, и у нас действует 179-я с утюгом, что весь вред, который причинен потерпевшему насильникам, возмещается с насильника, с третьего лица.
Ну а ответственность за недостатки некачественного товара, поставленного насильником, кто будет нести?
Должник.
Только потому, что на него было обращено должник. Соответствующее насилие.
Перед кредитором должник, потому что он здесь совершенно ни при чем.
Да. Ну, кто ни при чем?
Должник ни при чем совершенно кредитор.
А как тогда он будет отвечать? Если он ни при чем, должник. Почему он тогда будет отвечать?
Подождите, кредитор не имеет отношения к взаимоотношениям должника и третьего лица, поэтому формально
ну, то есть, технически... Тебе надо отвечать. Было терпеть, утюг не протерпел, ответь перед
кредитором. У него есть ответчик,
а потом за утюг пойдешь сюда.
Регресс пойдет.
Хорошо, товарищи, давайте так, у нас времени уже все. Ой, резюмируем. Пора. Резюмируем ситуацию. Шестой пункт, что-то такое...
Исключить.
Да, исключить.
Ну как исключить?
Единогласно.
Вот возвращаясь к идее Дениса Васильевича об историческом толковании, было никакой ответственности никому. Сейчас хоть кому-то.
Нет, раньше был пробел в законе, которому надо решать так и сяк, и таких, договор, кейс, договор, и таких кейсов, кейсов таких не было.
Договор, и... Мне вот, честно говоря, да. Кажется, что это ошибка. Вместо слова «место» надо написать «солидарно». Тогда
при возложении... Хорошее кино.
При возложении...
Какой-то дядя поставил.
Нет, я говорю при возложении.
А, при возложении. Они только без возложения.
Так, а без возложения как?
Возложение ничего не должно.
Вот. Мне кажется, если бы не было этой нормы, было бы так. Если есть возложение 403 будет работать, должник отвечает за третье лицо. А если нет возложения, таких кейсов никогда в жизни не было.
Просто такого. То и бог бы с ним.
Никто не обращал внимания. А теперь на лекциях люди говорят, ага, интересно, обводят себе.
Да.
И начинают думать, я еще не знаю, какие злоупотребления могут возникнуть. Может, и не возникнут, конечно. Но уже появляются мысли какие-то. А если он поставит за меня, на него стрелки переведу, и потом он будет нести ответственность вместо должника. Вот, в общем, да, сложный вопрос, конечно. Но я думаю, что у нас еще будет возможность как-то это самостоятельно пообсуждать. Может, какие-то статьи появятся. На этом я предлагаю сегодняшнее заседание нашего клуба прекратить и похлопать всем.